Значит, ребят, возвращаясь к проекту, так говорил Заратустра, да? Мы тут посвящались с Верой и пришли к выводу, что часть лекций пользовательских, типа обзор софта повседневного использования и так далее, мы пропустим, потому что это то, с чем она может разобраться и сама.
А у нас все равно было.
А у нас времени очень мало.
К тому же все равно эти лекции были.
Нет, этих лекций не было. Ну, факультетские были.
Ну да.
Факультетские же можно оттрассировать.
Слушай, ну это давайте надо, короче говоря, надо... Да, надо попробовать втащить факультетские лекции, потому что иначе у нас получается перерасход материала. Вот. Этому делу слегка препятствует тот факт, что у меня есть план по сдаче, который мы сейчас даже посмотреть не сможем.
На август первый, по-моему.
Да. Там уже готовый материал.
Да, да, да.
А готовый материал, это значит, мы должны еще питерцев напрячь, чтобы они придумали контрольно-измерительные материалы, и, ну и всякую... Подвели базу под фразу, короче. Вот. Значит...
Сейчас какая-то демонстрация продать?
Да, я потому и все это поднимаю. Вот. Значит, да. Соответственно, мы пробуем. С другой стороны, я не хочу сейчас затеивать бодягу просить, потому что она у нас точно была на доп. Главах, да, и в общем надо как-то это все утрясать. Всю часть, которая отличается в книжке от, на самом деле, которая в книжке отличается от того, что мы делали, практически всю часть мы с вами посмотрели. То есть в книжке будет все то же самое, будет использована другая утилита, более старая в качестве примеров. Вот. Вместо утилиты IP там будет утилита route, просто route, утилита ifconfig, ну вот увидите разницу. В остальном, вот именно это мы с вами сделали, а в остальном, в общем, можно глядеть по книжке и да. К сожалению, у нас еще и сайт висит.
Неси там лежит. Сюда
отпустить. Его положили. Все, да?
Не знаю.
Это обязательно. И это обязательно, да, ну естественно. Да. Это обязательно. Значит, опять-таки, в книжке это есть, но не посылает же вас в книжку от начала до конца, верно? Что-то я не вижу, чтобы она работала. Вселенная велика. Но, Максим, не надо тыкать лишний раз. Я думаю, что мы что-то не так воткнули просто. Сейчас. Я не могу одновременно думать и собирать и думать. Давайте, может быть, они местами поменяют просто. Максим, разберитесь, пожалуйста. Просто посмотрите, где там вход делается. Значит, сейчас я вспомню, что там было в лекционном плане. В лекционном плане точно была миграция. Вот. Может быть, мы ее вообще исключим, и я сделаю отдельную просто лекцию по миграции, такую двухчасовую. Итак. У вас что, копия, что ли, локальная?
Да. А.
О! Так, а почему телек не показывает?
А я его еще не смотрю.
Нет, если вы... значит, тут танзин был поменен.
Да.
Понятно. Значит... Покажите там просто модули. Да, знаете, где? Где этот самый... План лекций. Не лекций, а курсов. План курсов. Всех курсов. План.
А. О, а здесь сейчас дупли косяк.
Почему здесь дупли косяк?
Потому что буквы.
что не было. Тут иксы сегодня вообще не работали с утра.
Да, и что-то такое по курсу. Это?
Да. Это, а можно, знаете, что открыть? Тот, который с модулями. Знаете, вот модули с этим самым. Нет. Вот. Да. Вот наша задача, вот то, что вы сейчас видите на экране, была такая задача. Мы уже от нее отклонились. Хорошо, я понял. Значит, видимо, придется воспроизвести лекционную часть про организацию дистрибутива, пакеты, управление пакетами. В принципе, это же достаточно неплохо изложено в учебнике, но это изложено там с середины. Вот. Там нету про дистрибутивы, так вот более-менее нормально не сказано. Ну и было бы неплохо сопроводить это новыми примерами, такими работающими, а то мало ли что, там питон какой-то 2-3 ставится. Ну, в общем, вот. Нет, все-таки, по-моему, 24-й. Слушайте, а у нас было управление системой с помощью литератора? Было. Значит, это я тоже должен в двери сказать отдельно, так сказать, в нелекционной части. Хорошо. Мы, значит, у нас сегодня такая общая тема администратор сам себя, вот, то есть, если смотреть на план курсов, которые по проекту делаются, условно мы перебираемся к той части, которая называется расширенный курс системного администрирования, не сетевой, но и не базовый. Вот, это ровно второй в этом самом списке, который вот Евгений там мне сейчас показывал, да, ровно второй кусок. Вот. На самом деле, понятно, что если человек не очень хорошо умеет или совсем не умеет управлять своим собственным компьютером даже на уровне, так сказать, пользовательских потребностей, то в таком виде его бросать человека просто нельзя. Да? То есть вот уж как минимум должен понимать, что такое. Слушайте, вот у нас это зафиксировано где-нибудь? Зафиксировано? Можно я это сотру? Можно. Хорошо. Значит, просто вот три последних пункта, про них надо не забыть, когда будем сдавать. Значит, блин, все это есть. Ну ладно, все, поехали. Пусть будет как будет. Невозможно. Да, фарш невозможно повернуть назад. Нет, я про другое. Я вспомнил, что это было на лекциях, на этих, на университетских. Но даже не в этом. Ну хорошо. Значит, я вот с чего хочу начать. Когда-то, когда мы вот только начинали, да, вот здесь, был блок, посвященный структуре сообщества. И более того, в этом блоке был такой тема сообщества вокруг дистрибутива программных продуктов, не вокруг одного конкретного свободного ПО, а вокруг дистрибутива. Я еще показывал, что аналогия, в общем, достаточно прямая, то есть есть разделение на ядро разработчиков и пользователей и там, и сям. При этом в роли разработчиков по отношению к дистрибутиву выступают так называемые сопровождающие, они же мантейнеры. Помните, да, вот эту картинку, да? Core team, ядро, разработчики, пользователи. Вот. Роль разработчика на самом деле резко повышается, ну, она не просто резко повышается, никуда не девается, да, мы помним, что разработчики по отношению к программному продукту обычному это довольно важные персоны, потому что они, собственно, обеспечивают бизнесу, этому бизнесу стабильность, да, если бы мы вынуждены были бы тратить все ресурсы на поддержку функционирования нашего core team и надеяться только на них, и, так сказать, вот приход бы был равен расходу, да, то в действительности ничем иным, кроме как торговать воздухом, да, торговать лицензиями, мы бы не смогли, иначе бы мы просто прогорели. В случае организации бизнеса на основании свободного ПО, у нас есть вот такой вот ресурс, который выполняет роль бесплатных разработчиков, да, не знаю, насколько это хорошо так говорить, но идея именно в этом, что в нашем проекте участвуют все, кому это интересно и кто может нам помочь себе, помочь в развитии этого проекта. То же самое пользователи. Пользователи у нас такие бесплатные тестеры, опять-таки это очень неправильно сказано, да, то есть надо как-то более, ну, так обычно говорят наши оппоненты, да, что вот у вас есть бесплатные разработчики, которые кое-как все делают, и бесплатные, и, тестируете вы на пользователях. Вот. Там есть некая другая картина, это другая картина, собственно, становится более очевидной, когда мы говорим, что у нас есть информационная связанность, и главное это не только наличие этих самых людей, но и активное информационное участие в информационном пространстве, да, тогда получается, что пользователи, они отнюдь не только подопытные кролики, но и в первую очередь заказчики, тогда получается, что разработчики отнюдь не, далеко не всегда, значит, вот, ну, вернее так, совершенно непонятно, почему, собственно, они должны работать хуже, чем ядро. Они работают иногда даже лучше. Просто человек слишком высокий профессионал, чтобы все свое время посвящать нашему проекту, но иногда принимает в нем участие, за что ему большое спасибо. Вот. Да, в случае дистрибутива, напоминаю, вот роль core team сводится к тому, чтобы определять стратегическое направление, собственно, куда развивать дистрибутив, и не давать проявляться субъективным фактором, как то ленивым разработчикам, ленивым или там, скажем, просто ушедшим на другую, так сказать, на другую деятельность, по ключевым направлениям. То есть, вот, чтобы конкретный разработчик, конкретный ключевой направление, веб-браузеры, да, чтобы веб-браузер был на уровне, да, и чтобы ядро было достаточно хорошо защищено и современное. А то вот, если вдруг какой-то, значит, сторонний человек, не входящий в core, вообще изредка участвующий в этом сообществе, разработчик с линцой, да, вдруг получается так, что он занимается ключевой частью дистрибутива, то не исключено всякие проблемы. Да? В ядре давно ошибки, а оно, так сказать, все еще висит старое. Вот. Так вот, по отношению к дистрибутиву, у ядра сохраняются все те же функции, что и по отношению к обычной свободной программе. Вот. А вот что касается понятия разработчик, то оно так слегка размывается, потому что основной ключевой фигурой по отношению к дистрибутиву становится монтейнер. Монтейнер, он же сопровождающий, это человек, который имеет некую необходимость использовать некий программный продукт в рамках нашей операционной системы, и он эта необходимость настолько сильная, что он готов сам заниматься сборкой этого программного продукта, то есть превращение его из исходных кодов в бинарный, и адаптация его под конкретные условия, под дисциплину сборки программных продуктов, принятых в нашем дистрибутиве. Более того, в действительности дистрибутив – это лишь конечный продукт некой технологии, которая в качестве, ну, базового, что ли, элемент, да, на котором все основывается, имеет не дистрибутив, а то, что называется хранилище. 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 Еще его часто называют словом репозиторий или репозитарий. Я до сих пор не знаю, как правильно. Мне кажется, правильно хранилище. Вот. Это такая довольно интересная штука. С точки зрения вот совсем человека, который не в курсе, да, это хранилище выглядит как просто свалка, ну не свалка, а такой набор программных продуктов, как раз адаптированных для работы в конкретном дистрибутиве. Набор достаточно внушительный. Вот, в нашем хранилище их там что-то порядка 9 сейчас тысяч, может уже больше, потому что мы в свое время произвели чистку и повыбрасывали оттуда всякое устарелое, а потом выяснилось, что, может быть, оно было и устарелое, но кто-то им пользовался, и это все возобновляется. Вот. Значит, если приглядеться, в хранилище есть несколько дополнительных свойств, которые делают его не просто там вот FTP-сайтом с складом файлов. Да? Во-первых, файлы, которые помещаются в хранилище, помещаются туда вот теми самыми мантейнерами, сопровождающими пакет. Да? Человек, который вдруг решил, что ему необходимо использовать некий программный продукт, который до этого момента не был адаптирован к системе, допустим, Альфинус какой-то, он как раз его, этот продукт, скачивает там с сайта производителя, да, исходники, собирает их, то есть делает бинарный пакет продукт, и помещает результат работы вот в это самое хранилище, пользуясь правами члена сообщества. Да, не всякий человек может туда положить пакет, а только тот, который, ну, условно говоря, сдал экзамен на право называться разработчиком. Вот. В общем, ничего в этом экзамене такого нет. Человек должен просто показать, что он, в принципе, способен такие вещи делать. Вот и все. Вот, скажем, в сообществе GNU Debian Linux, там более сложные правила по приему в сопровождающие, и человек должен, так сказать, иногда годами не может туда попасть. Мне рассказывали историю совершенно замечательную про то, как была тусовка в Питере дебианщиков, и туда приехало много народу из Финляндии, а там в Финляндии довольно много людей занимаются GNU Debian. Вот, вот они тусовались, и как-то уже под утро вышла некрасивая история. Значит, один товарищ, известный такой из Белоруссии деятель, напился пьяным, и, значит, там дебянщик и дебянщица в песочнице устроили кулички, а он, значит, решил за ней так ухлёстывать и давил их ногами. Значит, вот у него по пьяному делу решил, что это нормальный способ ухаживать за девушкой. Когда через год он, этот человек, подал заявку на то, чтобы стать Debian девелопером, один из этих двух, которые играли в кулички, оказался кори-монтейнером и сказал: мужик, я тебя помню, ты в прошлом году топтал у моей девушки кулички из песочка. Что-то мне вот не хочется давать тебе право, значит, собирать в наше хранилище пакеты. Ну, дело в том, что GNU Debian – это сообщество, которое полностью базируется исключительно на дисциплине. То есть там нету ни оплачиваемых людей, там люди получают зарплату только те, которые администрируют сборочные сервера, больше ничего. Вот. И поэтому такие вещи там действительно важны. Да? Если какой-то член Core Team не там против, значит, есть к тому резон. Вот. Значит, возвращаясь к хранилищу. И так туда помещают пакет, так сказать, собранный программный продукт, а также, кстати сказать, и исходные варианты этих программных продуктов, но тоже уже адаптированные к тому, чтобы к пригодности к вот той дисциплине сборки, которая принята в Alt-Linux. Помещают не абы кто, а те самые монтейнеры, о которых я говорил. Вот. Это во-первых. И во-вторых, пакет, который попадает в это самое хранилище, попадает туда не сразу. Первым делом происходит проверка его на вообще пригодность, то есть на то, насколько правильно в нем соблюдена дисциплина сборки программных продуктов для Alt-Linux. Точнее, не для Alt-Linux, а для вот этого хранилища, которое в случае Alt-Linux называется Сизиф. Сизиф. Вот. Проверка, это называется Сизифус чек. Да, значит, дисциплина оформления пакетов Сизиф, это довольно сложная, ну, скажем так, не сложная, конечно, но довольно подробная штука. Вот, существуют строгие рекомендации, что нужно делать, что нельзя, когда ты оформляешь пакет в Сизиф. И фактически пользователь, ну, монтейнер помещает, вот, закачивает в это хранилище не бинарный пакет, который он собрал руками, а исходный пакет. Он закачивает в хранилище исходный пакет, а специальный робот берет этот исходный пакет и, не глядя, так сказать, не бия в бубен и вообще не глядя по сторонам, тупо и так сказать, нарочито безмозгло, его берет и собирает по тем правилам, которые внутри заключены. Если по этим правилам пакет собирается, значит, он в числе прочего соответствует дисциплине сборки пакетов. Если он этого не делает, то есть если автоматом в изолированном окружении вот эти исходные тексты нельзя превратить в бинарные, значит, автор там у себя бил в какой-то, значит, непонятного диаметра бубен, и такой пакет в хранилище не помещается. То есть вот две вещи. Проверяется формальное соответствие правилам оформления программных продуктов для Сизифа и фактически его собираемость. Было бы, конечно, неплохо, чтобы еще где-то были какие-то правила по тестированию, чтобы вместе с программным продуктом приезжала некая набор тестов, на которых бы он запускался, да, еще и работал. Но вот такого не происходит просто потому, что это достаточно не всегда этот процесс легко организовать. Да? Вот если кто когда работал в промышленном программировании, знает, что система тестирования занимает 50% времени от общей разработки. Вот. И если авторы это не сделали, значит, вот, предположим, автор 3 года разрабатывал свой программный продукт, фактически у тебя вот эти, для того, чтобы написать полную систему тестов, нужно еще 3 года. Да? Вот кто их будет делать? То есть если сразу от автора они не приезжают, то их и нет. Если они от автора приезжают, то до какой-то степени протестировать тоже можно. Но повторяю, проверяется обязательно собираемость, разумеется, да, в изолированном окружении, не абы как, а именно в изолированном окружении обязательно проверяется соответствие правилам дисциплины сборки. При этом предполагается, что если автор контейнер поместил этот пакет в хранилище, то он сам им пользуется, и б, собственно, тот факт, что он им пользуется и не видит никаких ошибок, как раз и есть, если не лучший, то, по крайней мере, весьма эффективный способ тестирования. Да? Но, в конце концов, мало ли, какие роботы, какие программы, как тестируют. А тут человек с помощью программы что-то делает, работает, она у него работает, и он на этом основании ее помещает в хранилище. Она же ему нужна. Вот она это делает. Вот. Тут стоит заметить, что вот эта подсистема сборки, то есть превращение исходных текстов программного продукта в бинарный, так сказать, в результирующий программный продукт в изолированном окружении, в нашем сообществе Сизиф, да, наиболее из известных вот во всем мире, наиболее продвинутая и, так сказать, технологичная, да, так сказать, в Debian тоже очень неплохо все устроено, примерно так же, но есть там некие различия тонкие, да, вот. Что касается других дистрибутивов, то там пожиже, вот, ну вот пожиже. Сейчас я это все описывать не буду, потому что это в действительности достаточно непростой процесс. Могу отослать к статьям Димы Левина про как раз технологию сборки Сизиф и про хешер. Это инструмент, который позволяет организовывать как раз окружение изолированное и сборку. Ну, в общем, вот не буду на это что-то распространяться. Кстати сказать, помните, в первый день я рассказывал про некие технологические преимущества, которые должно предоставить сообщество вокруг дистрибутива вот этому самому монтейнеру. Да? Вот то, о чем я сейчас говорю, это как раз очень такое мощное технологическое преимущество, когда ты можешь, условно говоря, просто поместить во входную очередь для сборки некий программный продукт, он, разумеется, предварительно его оформив как надо, да? Он соберется, проверится, там всякие хитрости, связанные с интеграция его в общую среду вот этого хранилища тоже проверить. В общем, одно из... И ты будешь гарантирован, что если ошибок не произошло, то ты никому не навредил, и значит, в следующий раз, когда ты свой же программный продукт себе же на компьютер поставишь, он не войдет в конфликт с чем-то еще. Надо сказать, что поскольку вот мы затрагивали эту тему в позапрошлый, кажется, раз, тему, скажем, библиотек разделенных, да, разделяем библиотеки, поскольку программные продукты в этом самом хранилище взаимодействуют друг с другом, ну, самый простой пример, программы, написанные, скажем, вот для графической подсистемы, они пользуются целым большим множеством соответствующих программных инструментов, да, интерфейсной библиотекой графической, допустим, математической библиотекой, от которой у нас была речь, допустим, какими-то утилитами, которые вызываются в работе программы и так далее, и каждый из этих элементов, каждый из этих компонентов на самом деле является отдельным программным продуктом и лежит в хранилище отдельно от другого. Почему, мы это сегодня еще посмотрим, когда будем говорить про пакеты. Так вот, надо сказать, что именно хранилище Сизиф в этом смысле небезопасно для повседневного использования. Понятно почему. Допустим, я сопровождающий пакета, не знаю, там, GTK, да, это Graphics GNU Toolkit, не помню, как это расшифровывается. Короче говоря, одна из весьма популярных интерфейсных библиотек для графической среды. Что? Это GDK. GIMP это GDK, по-моему.
Не, GTK.
GTK, GIMP Toolkit. Ну, хорошо, значит GIMP Toolkit. Неважно. Важно то, что это достаточно популярная интерфейсная библиотека, с помощью которой пишется много-много всяких программных продуктов. И вот как я как монтейнер принимаю решение, что новая версия GTK, там со всякими изменениями внутри, она очень хороша, и я ее естественным образом у себя дома использую и естественным образом кладу в хранилище. Что при этом происходит? Все программные продукты, собранные, которые требует эта самая интерфейсная библиотека, становятся нерабочими. Потому что библиотека новая, программные продукты старые, собраны с предыдущей версии библиотеки, которой уже нет. Вместо нее я заложил новую версию, старая удалилась. Попытка воспользоваться вот этим множеством, да, пакетов в том состоянии, в котором они есть сейчас, с условием, что я туда положил новую библиотеку, приведет к тому, что библиотека эта обновится, а все другие пакеты от нее зависящие удалятся на вашей машине. Потому что они уже не актуальны. У них есть неудовлетворенные зависимости. Вот. Потом выяснит, да, значит, это немедленно заметит, что там такое идет. А, так я в курсе, что GIMP, я согласен. Вот. Да? Потом выяснится, что это дело заметит сообщество очень быстро, особенно те люди, которые все-таки используют Сизиф в качестве повседневного программного окружения. Вот. И за мною, как за, так сказать, заварившим кашу, потянутся монтейнеры всех других пакетов, которые, тех программных продуктов, которые используют этот самый GTK, которые будут пересобирать свои программные продукты с поддержкой вот этой новой версии GTK. Вот. Что-то непонятное. Ну вот. Значит, в какой-то момент ситуация вокруг GTK стабилизируется, потому что те монтейнеры, которым это интересно, они, так сказать, поднимут версию, а тем, которые уже совсем неинтересны, их уже давно мы не встречали на просторах интернета, они про это дело забудут, и программы останутся неработоспособными, так сказать, по факту, да, но ситуация как-то стабилизируется. Но потом начнется еще что-нибудь, там изменится версия какого-нибудь TCL, да, вот программного интерпретатора. Я помню, когда 8.3 на 8.4 или там какой-то был переход, там столько всего поменялось. Неважно. Вот. И опять все начнется по новой. Это такое вот вечно нестабильное хранилище всего, и название Сизиф как нельзя лучше отражает суть работы. Вот ты, значит, старался, компилировал, исправлял, значит, причудливую мысль автора этой программы, который считает, что нужно заводить в корневом каталоге под каталог под названием Progs и туда все записывать. Вот, или что-нибудь в этом духе, да? И вот, наконец, ты все доисправлял, значит, все ошибки исправил, да, все, выложил это дело в Сизиф, получил фидбэк от пользователя, еще раз какие-то ошибки исправил, а через два дня вышла новая версия твоей вот этой самой программы. Значит, все, значит, этот камень скатывается обратно, и все начинается сначала. Для того, чтобы этот процесс как-то упорядочить, некое подмножество значимых пакетов, значимых программных продуктов в этом самом хранилище, регулярно скажем, раз в два года, у нас принята следующая такая дисциплина, раз в два года подвергается некой такой процедуре под названием заморозка. Что это такое? На самом деле замораживается весь Сизиф со словами, что, ребята, вот у нас сейчас, там, в течение месяца, двух, происходит то, что называется фриз, процесс заморозки, в течение которого никакие обновления версий внутри этих программных продуктов недопустимы. Разве только если версия обновляется вместе с устранением критических ошибок. Единственное, что разрешается делать, это устранять критические и вообще любые ошибки в ваших программных продуктах. Вот, если таковые устранения, значит, появились, и вообще заниматься этим, да, не смотреть в сторону новых версий, а смотреть на имеющиеся, из них удалять ошибки и вообще вот заниматься притиркой, усушкой, утруской. Вот. В какой-то момент, разумеется, сообщество это дело надоедает, потому что сообщество хочет все время новое все. Вот. И такой вот снимок стабильного состояния, достаточно стабильного состояния Сизифа, когда вот эта вот ситуация с новой библиотекой, которая все завалила, эта ситуация исправлена, под названием ветка или бранч, откладывается в сторону, после чего в этой ветке некоторое время по инициативе дистрибутива строителей, то есть людей, которые будут делать дистрибутивы, еще продолжаются какие-то изменения, но уже, так сказать, по инерции. Все сообщество работает дальше над Сизифом, который размораживается. Через неделю он приходит в абсолютно нерабочее состояние, потому что все туда накидают еще ничего-нибудь такое же. И начинают там экспериментировать вовсю. Вот. Что касается ветки, то в идеале ее, так сказать, стабильность может только увеличиваться с течением времени, потому что туда будут продолжать помещать какие-то исправления каких-то ошибок, если кто в этом заинтересован. Кто заинтересован в том, чтобы исправлять ошибки в наборе программного обеспечения, который уже не развивается. Да? Ветка – это не развивающийся набор программного обеспечения. Заинтересованы производители дистрибутивов, то есть продуктов, которые, вообще говоря, распространяются, и фирма за распространение этих продуктов хочет получить какие-то бонусы, ну там, начиная с продажи коробок, кончая внедрение в российских школах, понимаете? Вот. Которые, собственно, что делают? Вот хочет какая-то фирма, там, Alt-Linux, допустим, да, на базе Сизифа сделать дистрибутив под названием Alt-Linux Junior. Вот еще ни у кого, так сказать, настолько не поплыла верхняя часть здания, крыша, чтобы делать это на базе Сизифа. Разумеется, так делать никто не будет. Разумеется, берется ветка, в которой уже более-менее все устаканено, никаких таких строгих противоречий между программным продуктом внутри нету. Берется из нее некое подмножество, потому что дистрибутив отличается от хранилища тем, что в него входят только нужные программные продукты. Мы с вами знаем, что некоторые нужные не входят. Вот тут некоторые... Всеволода у нас нету, который все TCP-дам хотел. Вот. Обратите внимание, что я нарисовал картинку, в которой есть небольшая, на самом деле, совсем небольшая часть программных продуктов, вообще не входящих в хранилище ветку. Ну, в первую очередь, это там картинки, какой-то специально адаптированный софт, в котором все выключено, а что-то включено для тупых. Инсталлятор. Хотя инсталлятор у нас весь в Сизифе лежит. Сейчас у нас инсталлятор лежит весь в Сизифе. Но это мы, так сказать, в этом смысле, мы как Debian. Да? А у других дистрибутивов, как правило, инсталлятор пишется самостоятельно. Вот. Да, ну, в общем, есть какая-то часть в этих программных продуктах, которые даже в ветке не лежат. Но вот остальная часть берется из ветки, и если дистрибутивостроителю что-то нужно там поправить, если выяснится, что от исправления ошибок зависит потребительские свойства этого дистрибутива, да, то он туда вносит, продолжает вносить какие-то изменения. Вот. Вот, собственно, и вам технологический цикл. Постоянно нестабильное хранилище, в которое все постоянно помещают самые свежие версии программ, лишь бы они работали у них самих. Да? Два раза в год осуществляемый процесс заморозки, который сводится к тому, что Сизиф сначала приводится в относительно стабильное состояние. Потом, когда наступает срок, Сизиф отпускается, а сфотографированный срез, так называемый стабильный срез, продолжает жить своей жизнью. Его жизнь имеет две цели. Цель первая – это организация дистрибутивов на его основе. Цель вторая, на самом деле, это для тех людей, которые взяли вот такой дистрибутив и им потребовалось что-нибудь вот отсюда. Понимаете, да? Вы взяли дистрибутив под названием Light, и там легкий Linux на одном диске или Light на одном диске, а вам нужно еще там пара десятков всяких программ, которых в Light нету, а где они есть? Ответ. Они есть в соответствующей ветке, из которой был сделан этот дистрибутив. Вот ровно так. Да? Тут надо упомянуть еще одно свойство, которое тоже бывает характерно. Значит, смотрите, вот у нас есть хранилище, объявленное стабильным. В нем запрещается делать обновления, за исключением обновлений по безопасности и вот такие исправления грубых ошибок. Что, если мы хотим, пользуясь программным окружением вот этим, тем не менее воспользоваться какой-то супер новой программой, которую либо вообще в эти поры в этой ветке не было, либо там, не знаю, она появилась, там серьезные изменения произошли после обновления, там OpenOffice 3.0, допустим, да, вот сейчас вышел, выйдет OpenOffice 3.0, мы очень захотим его иметь там в школьной ветке, да? В принципе, засовывать вот сюда, но OpenOffice еще с грехом пополам засовывается, потому что он от него ничего не зависит, он, так сказать, наверху. Да, не, он просто с собой все таскает. У него там свой питон, 2/3 внутри, там все, 2/3. Все свое. Значит, да, а вот Java, он внешний ходит, да. Java, слава богу, он внешний с собой носит. Вот. А какие-то такие вещи более серьезного плана, да, там новые версии какого-нибудь веб-движка, сильно продвинутые, да, что будет бывать часто нужно. Короче говоря, болезнь новых версий, она же у всех есть, в том числе у тех осторожных людей, которые не пользуются Сизифом, а пользуются дистрибутивом. Для них есть отдельное небольшое хранилище, которое поддерживается сообществом таких же больных новыми версиями, как и осторожных, осторожничающих, но больных болезнью новых версий, которое называется Backports. Вот. Я не знаю, как это перевести на русский язык. Задние штаны. Вот. Штаны вид сзади. Значит, порты вид сзади. Вот. Значит, что это такое? Это берутся пакеты из Сизифа и пересобираются в окружении ветки. Предполагается, что такого рода пересборка пройдет, а бывает, что не проходит. Допустим, нужен для того, чтобы собрать, нужна более свежая версия там, компилятора, да? Ну, что поделать, значит, не повезло вам в этой жизни. Вот. Предполагается, что использование пакетов из бэкпортов не портит стабильности всей картины, хотя это никто не гарантирует. В любом случае, это намного лучше, чем пытаться одновременно брать пакеты отсюда и, упаси Господи, отсюда. Понимаете? Вот. Вот это уже технология как бы достаточно полная, да, понятно, что дистрибутив может быть не один, дистрибутив может быть много разных, вот в случае школьного Linux их у нас аж 4 штуки, вот, да, разных, прошу заметить, но вот идея именно такова. Нестабильное хранилище большое, стабильный срез хранилища регулярный, изготовление дистрибутивов как наборов пакетного, наборов программного обеспечения из стабильного хранилища плюс всякая дополнительная обвязка вроде специфики инсталлятора, там каких-то таких вещей в качестве. Вот. Значит, относительно объемов, да, я уже говорил, что порядка 9000, сейчас может быть больше, врать не буду, можно будет проверить. Размер большого хранилища. Типичный Linux-дистрибутив на DVD занимает порядка 4000 пакетов в нем, программных продуктов порядка 4000, да, там, на CD-версии порядка 800. Нет, даже больше. Вот. Двухслойный CD, соответственно, двухслойный DVD, когда мы выпускали, да, там было, соответственно, порядка 8-9 тысяч. Это вопрос?
Вопрос. То есть, если я прохожу в интернет,
Все. Мы сейчас это даже посмотрим. Вот. Здесь интернет работает, сейчас нам Максим все покажет. Давайте-ка мы зайдем на LFTP.
хороший.
Да. Нет, вот пинг не может не работать. А, работает? А, 0 packet loss. Ну, прекрасно. Да, я уже вижу, что 0 packet loss. Но это понятно, это Unix. Нет, FTP-шкой зайдем. Скрипт у вас включен?
Да.
Ага. Ну, FTP, Linux, Org. FTL? FTL, да. А сделайте погромче, а то плохо видно, маленькие буквы.
Давайте переводим все DPI нормальные станет.
Дело не в DPI-ах, я уменьшил.
А, конечно.
То есть там что-то не то, да? Ну, сегодня с утра оно вообще не работало. Чего? Да. Ну вот, ну мы помним, что. Я не знаю, что такое ПВТ. Мы помним, что на FTP есть. А? Наверное. Что есть раздел PUB. Заходим в PUB. Да, это точно private. Видите, здесь нету буквы R. Кстати, Вера, видите, вот смотрите вот сюда. У нас на FTP-сайте есть каталог ПВТ, который доступен пользователю, вот того, который заходит, только на использование. Что это значит? Это значит, что если этот пользователь знает, как называется файл, он оттуда может скачать файлы. А если не знает, не может, потому что прочитать список файлов он не может. Хорошо, ls. Distributions. Сюда distributions. Что там у нас? Alt Linux. Сюда Alt Linux. Вот, пожалуйста. Смотрите. Это все разные каталоги. Тут нет никакого никакой строгой дисциплины, за исключением там желания отдельных значит, людей или отдельных групп что-то сделать, что-то поместить. Значит, вот это вот по именам дистрибутивов, если мне не изменяет память, и это всякие Mozilla OpenOffice, с которыми мы тоже распространяем, вот это хранилище Sisyph, вот это ветки, которые мы делаем, вот, да, значит, что еще? Вот это бэкпарты. Вот это айсошники, но там какие-то старые айсошники. Да, ну они для разных вещей. А давайте посмотрим, скажем, LS Backports. По веткам. Есть еще апдейты, кстати. Апдейты, как я понимаю, по дистрибутивам. Скажите, LS Updates. О, есть по дистрибутивам, а есть, между прочим, и по веткам. Я не знаю, что такое апдейт к ветке 4.0, чем они отличаются от бэкпортов.
Чем отличаются от ветки?
От самой ветки, я понимаю, чем отличаются. В апдейтах лежат вещи, которые могут нарушить стабильность ветки, если вы их чуть-чуть вот, не могут нарушить. В бэкпортах могут, а в апдейтах не могут. Не знаю. Не знаю, врать не буду. Ну, название такое. Соха – это не район Лондона, а Small Office, Home Office. Home еще что-то там. Ну, короче говоря, такой черный ящик, из которого торчит альтератор, где вы нажимаете на кнопочки, оно работает. Вот. Значит, раздает почту, вев там, кстати, такие пироги. Ну вот, да. Нет, наоборот, апдейтс это наоборот. Апдейтс это обновление к ветке, которые такие серьезные, обновления по безопасности и все остальное. Просто чтобы ветку не трогать лишний раз, обновления кладутся в апдейтс. А смысл, что, например, апдейты к дистрибутивам могут не совпадать с апдейтами к веткам. Самый типичный пример это наш сервер, Alt Linux сервер, который на ветке 4.0 сделан, но обновлять. Дело в том, что дистрибутив Alt Linux Server стоит 9000 рублей. И вы платите не только за коробку, да, но и за некую услуги по обновлению, вот по тому самому, по помещению чего-то в апдейте. Вот. И то, что лежит в апдейтах к серверу, оно не просто так вот обновилось, да, оно еще проверено нашими сотрудниками, security team, на предмет того, чтобы ничего не развалилось. Вот. Вы можете смело обновляться, там ничего закрытого нет, вы можете обновляться из апдейтов к серверу, но будучи там с каким-то другим дистрибутивом работая, да, но там дальше вы сами себя злобный буратино, да, а точно так же, как вы можете смело обновляться из апдейтов к 4.0, работая с Linux сервером, но гарантированная вот как бы услуга, за которую вы платили 9000 рублей, да, она вот только в том случае, если вы обновляетесь из апдейтов конкретных серверов. Кстати, я не знаю, они тут есть, а вот похоже, что нет. Очень смешно. А посмотрите, у вас апдейт 4.0, что там будет? Так, все, врать не буду. Я вижу, что апдейта к серверу нет. Ну, значит, они все слились в апдейт к ветке. Но идея именно такая, что по идее все-таки апдейты разные. Знаете почему? А если вот сюда апдейт пришел? Вот срок сервер, кстати, типичный пример. Да, там очень много всякой специфики, которая вот здесь вот лежит не общего назначения, каких-то вот кривулек, каких-то прибиваний гвоздями, каких-то служб, чтобы они работали сразу и не мучили никого. Вот. Так вот, чтобы произошло обновление вот сюда, оно должно лежать не в апдейтах 4.0, а в апдейтах к конкретному дистрибутиву. Вот. Как это все подключать, я расскажу, как этим пользоваться. Сейчас мы просто посмотрели на это. Да.
То есть то, что лежало там полка 4.0, это в том степени, которую ее взяли, и больше ее не
пробовали. Некоторое время ее еще пинали, чтобы она пришла в состояние, ну, вот, разумное, но в какой-то момент решили, что больше ее трогать не будем, и...
В апдейт стали класть.
И стали класть в апдейт. Именно так.
А, то есть еще одно решение, которое...
Да, да, да. Я не знаю, по какому принципу оно принимается, видимо, никакой четкой политики нету, просто в какой-то момент всем надоедает работать сразу с целой веткой и сообществом. И за дело берутся люди, которые, так сказать, получают деньги за то, что они эти апдейты делают, да, там, пэкеджеры наши, вот. У нас ровно один человек занимается, то есть тут по профессии пэкедж. Вот. Это замечательная девочка Сашечка. Вот она пэкэдж. Панюкова Сашечка, которая сделала курс для детишек. Кстати, очень интересный курс. Вам советую туда заглянуть. Значит, девочка Сашечка Панюкова, это я ее так называю, на самом деле это довольно серьезный работник, просто она очень симпатичная. Так вот, значит, она работала в пионерском лагере, вела кружок информатики. Вот. Можете представить, что там были за разные дети, которые то купаются, то не купаются, и все такое. В общем, мы с ней запланировали этот самый курс. Значит, туда насовали всякого интересного, там всякие, значит, ну, графика, видео, вот такие вот вещи, да, там. Причем она сама изготовила примеры, которые потом дети драконили, да, чтобы вот там, так сказать, нарисую братику огоньки из глазок, значит, надо сначала братика, да, там, вот такого сорта, и там, ну, в общем, да, там, пришей киски ноги, ну, значит, надо сначала киску и ноги иметь. Вот. Сама собрала дистрибутив, которые она потом там ставила из этого всего. То есть нужный набор ПО плюс этот самый нужный набор примеров, да. Вот. На Сидюке. И вот с этим туда поехал. И в этом году то же самое. Она опять, значит, сделала обновление всего этого безобразия, сама собрала дистрибутив. Вот. Вот. Ну, в общем, это этот замечательный человек у нас как бы по профессии, у нас пэкэджер. Получает деньги за то, что портирует вот сюда и вот сюда. Всякое. Лежит на куче, на ее страничке, на Сашиной. На HipLinux.ru есть страничка, не то она там называется Александр Панюков, не то Mimi and Me, не помню точно, у нее два варианта, но в общем на куче это есть. На куче, да, я понял, на куче в разделе образовательные проекты, в разделе программное обеспечение лежит просто ее это самое, а в разделе курсы лежит ее вот что-то вроде курса. В общем, все это есть. Я большой противник там тайного знания, вот, поэтому все лежит. Вот, ладно, возвращаемся. Это был такой... Про хорошее всегда разговаривать интересно. А вот, а значит, мы отсюда вылезаем и переходим к... Ну, сейчас, ну, опять, Не требуйте Далилу после такого отстоя. Это была коронная фраза на втором канале в позапрошлую пятницу, когда всю пятницу лил дождь просто непрерывный. Вот. На утро я встал, а там, значит, солнышко светит. Я ходил и говорил, не требуйте доливу после такого отца. Вылезаем отсюда. Разговариваем про пакет. Я вот тут все время, так сказать, волей-неволей использовал слово пакеты, хотя сам себя прервал, говорил программные продукты, потому что мы еще не знаем, что это такое. А это довольно забавная штука. Напоминаю, откуда взялся пакет. Он завелся не от сырости, и в общем случае, да, в подавляющем большинстве случаев, вы его не скачиваете с сайта производителя, а берете из хранилища, которое поддерживается сообществом. Да? Это большинство случаев, там, ну, вот это такое совсем большинство, подавляющее. Там он образовался потому, что есть некоторые в сообществе, есть некий человек, именуемый Монтейнер, которому захотелось иметь под рукой соответствующий программный продукт. Он-то как раз занялся тем, что скачал исходные тексты, оформил их в соответствии с правилами, с дисциплиной сборки программных продуктов в хранилище, в СИЗИФ, соответственно, собрал, то есть получил бинарный программный продукт. И вот эти-то как раз две вещи в СИЗИФе и появились, а именно то, что называется пакет с исходниками, то есть авторские исходники, плюс инструкция по сборке, плюс какие-то патчи, то есть модификации, накладываемые на авторские исходники, плюс какие-то дополнительные файлы, дополнительные тексты, все то, что Монтейнер посчитал нужным вставить в результирующий программный продукт. Вот это называется пакет с исходниками или Source RPM. Вот. И это одно есть, вот там можно было посмотреть, где-то это прям видно было. Вот они. Вот это вот пакеты с исходниками здесь лежат. А вот здесь лежат пакеты с бинарниками по разным архитектурам. Для 586 процессора и для 6000 разрядов. Вот. Да, плюс, значит, вот пакет с бинарниками. Тоже он туда положен. Пакет, который вы нашли в хранилище, уже адаптирован, разумеется, к использованию в семействе операционных систем, сделанных на основе соответствующей ветки. Что это означает? Это означает, что вы, когда устанавливаете пакет, а вернее люди, когда планируют такую штуку под названием пакет, могут воспользоваться тем, что в вашей операционной системе, в вашем Linux, все каталоги, вообще все каталоги, да, стандартизированы, есть такая штука FHS, в котором прописано, в каком каталоге что должно лежать. То есть, для того, чтобы установить уже заранее оттестированный и адаптированный программный продукт, находящийся в хранилище, установить его в вашу систему, ну, условно говоря, его достаточно просто разархивировать, не глядя. Вот когда вы устанавливаете программный продукт в Windows, там, значит, происходит такая, в общем, довольно подозрительная кутерьма. Во-первых, в каталоге Program Files заводится, а иногда не заводится, какой-то подкаталог, куда что-то кладется, там, в соответствии с собственными этими. Во-вторых, какие-то файлы кладутся прямо туда же, где лежат системные библиотеки Windows, и иногда одни файлы другие перекрывают, и там начинается какое-то вот странное. Что? DLL-Hell, да, совершенно справедливо. В-третьих, какие-то странные данные записываются в Windows Registry, вот это огромное хранилище неизвестно чего. Вот. В-четвертых, происходит еще чего-то, о чем никто ничего не знает. Вот. Почему? Потому что, как правило, программный продукт под Windows – это инсталлятор, программа. Вы запускаете эту программу, она чего-то делает, вот это просто... Мы, наблюдая за этими программами, вычленили такое подмножество вещей, которые она делает точно. Да, там. Вот. В Linux все предельно просто, но, скажем так, просто, но не предельно, я так сказал. Да? Значит, в первую очередь, для того, чтобы установить программный продукт в операционную систему Linux, достаточно его просто разархивировать. Пакет – это архив. Архив. CPIO называется архиватор. Попробую это доказать. Максим, давайте мы скачаем какой-нибудь небольшой пакетик откуда-нибудь. Нет, LFTPOY. А то я так наизусть не помню. Alt Linux, Сизифус. Это интересно, да. Это какой-то новый, какие-то новые введения, честно скажу. Надо будет узнать, что это такое. Files. 8. 4.
4.
Значит, ну Arch. Их там много. Сейчас расскажу. Что-нибудь поменьше. Да нет, не надо. О, отличный пакет XWFBRAN. Знаете, что это такое? Это программа, чтобы запускать иксовые приложения в отсутствие X-сервера. То есть она делает фейковый X-сервер, который никуда не ведет. Нет, там нет никакого фреймбуфера.
А, чтобы оно вот просто...
Просто надо, чтобы оно запускалось.
Да-да-да-да-да. Там какой-нибудь кубический. А ему надо туда вычислить?
Ну, так убило, все.
Не-не-не, в смысле, перенести на реальный X-сервер.
Кстати, не исключено.
Вот это было бы самое ценное. Вернул его туда, оно работает.
Блин, я не знаю, зачем это нужно. Ладно, поехали. Скачиваем.
Нет?
Да-да-да, просто нет. Все. Вылезаем отсюда. RPM 20PO.
Сначала.
Ну давайте, сначала в филе. Ну да, как видите, утилита файл очень хорошо понимает. Мама моя женщина, знаете, у вас ничего не получится сейчас. А потому что LZMA. Удаляйте его к чертям.
Подождите, у файла есть специальная...
Да нет, ну не распакуйте.
Ключик, который говорит, что вы успокаиваете на первом подарке. Вы пытаетесь разобрать, а кто-то еще.
Дим.
Все, почему?
Потому что LZMA. Потому что скажите RPM. Максим, скажите этому, пока вы ее не удалили, RPM-QL этому файлу. RPM. RPM. Короче, скачивайте минус QLP. Ух ты! А когда он был собран? Короче, он старый, он еще не LZMA. Да, слушайте, это неправильный пакет, в нем всего один файл. Давайте мы еще какой-нибудь скачаем. Не надо за SSH гайд. Это самое. Максим, только давайте зайдем не в Сизиф, а в 4.0, потому что вы реально можете наткнуться на пакет, на RPM, который с помощью LZMA собран. Разные ветки. У нас от 4.0 этих веток, видите сколько? Скул. Бранч. Ну, кого бы тут скачать, чтобы было несколько файлов? CD-файлс. Ссылки. Можно было и туда. Ну, Arch, допустим. Нет, знаете, лучше BIM. Упс, а что это он? А. Лучше в этот самый, да, и 586 RPMS. RPMS. Это вы зря. Zip. Zip. Нет, zip. В нем бинарник есть. Кстати, S40, видите? Это бэкпорт. То есть это уже взято из Сизифа и адаптированный под школьный бранч. Все, давайте. Все, вылезайте отсюда. RPM минус QLP. Нет, сначала, во-первых, не RPM 20PO. RPM 2. Нет, в одно слово. RPM 20PO. Дальше вот эту штуку, zip. Дальше палка. CPO минус ЦПО минус ИВ, допустим. Ну вот, значит, чего? ИТВ. Господи, прости. Что же он сделал? Вот. Ну вот, смотрите, значит, что долженствовал доказать вот последние действия? Мы взяли один пакет, скачали его с сайта, натравили на него специальную утилиту, которая называется RPM-TCPO, которая превращает его в настоящий архив, да, в такой классический архив CPO в стиле значит, Unix-овым. Он оттуда, во-первых, он его разжимает, потому что распаковывает, потому что он запакован еще. А во-вторых, утилита RPM-TCPO. А во-вторых, удаляет дополнительную информацию, о которой мы еще сейчас поговорим. Да? Но я просто к тому, что архив представляет собой просто, в смысле, пакет представляет собой просто архив. Обратите внимание, USR бензип, ну и так далее. Нет, нет, не потом. Мы сейчас разговариваем не о том, что делать, а о том, что это такое. Это архив. Вот. Обратите внимание, что в нем соблюдается принцип требования, стандарт заложен в ФХС. USR bin лежат бинарники, USR share doc лежит документация, USR share man 1 лежит страница помощи. Были бы там библиотеки, лежали бы они USR lib. Пусть вас не смущает точка в начале, вот это сделано специально для таких умников, как мы. Не дай бог, мы бы его сейчас разархивировали. Слава богу, у нас ничего не получилось. Но если бы его все-таки получилось, то по умолчанию он, слава богу, разархивировался бы в текущий каталог, а не в корень, не прибил бы наш zip. Вот. Так что, ну на самом деле, да, если отсечь эту точку в начале, это типичный FHS. USR share, USR bin, USR share doc, там все. Вот. То есть, в отличие от, ну, вернее, не в отличие, не будем сравнивать, да, для того, чтобы установить программный продукт, да, его нужно всего лишь разархивировать. Это для нас сделает программа-установщик, да, я просто к тому говорю, что ничего тайного здесь нет, все это стандартизовано. Сразу возникает вопрос, а что делать, если, допустим, есть еще один программный, еще один пакет, в котором тоже есть файл под названием USR bin-zip? У меня вопрос встречи. Ну, предположим, да, вот есть такой пакет. Вот этот называется zip, а тот называется, там, не знаю, superzip. И там тоже есть файл под названием USR bin-zip. На данном этапе я отвечу вопросом на вопрос. А в силу каких причин это вообще могло произойти? Смотрите, у нас есть хранилище общее, в котором все эти пакеты лежат одновременно. Для того, чтобы устроить так, что там лежит два пакета, конфликтующих по файлом, да, то есть устанавливающий файл с одним и тем же именем. Надо, вообще говоря, принять такое решение, потому что ну, они же все видны, мы можем проверить, мы можем отследить, что один программный продукт и другой программный продукт вдруг кладут один и тот же файл. Такое вот мы проверить эту вещь можем. В отличие от Windows, да, когда вы скачиваете черт знает какие программы, черт знает каких мест, вы не можете быть гарантированы, что в каждой из них не будет файла под названием setup.exe. Более того, он там будет, да, или там uninstall.exe. Да? В случае Linux, повторяю, все программные продукты лежат внутри одного хранилища, поэтому поверить, что вот таких конфликтов нету, да, что там zip и сям zip, и это, в общем, ничего не стоит. Более того, есть ситуации, когда вот такой конфликт, он предпочтителен, чтобы вы не могли поставить один пакет вместе с другим, потому что делают они одно и то же. Вот. Значит, итак, первое, что есть в пакете, это архив. На самом деле, это было бы нормально, что пакет это архив, и даже есть такие дистрибутивы, например, Slackware, да, в котором только так оно и есть. То есть в Slackware пакет это архив, ты его разархивируешь, вот он у тебя там стоит. Или сейчас уже там есть какая-то регистрация, я не помню.
Ну там есть, конечно,
вот. Значит, чего нам не хватает? Чего нам не хватает в утверждении, что установка программного продукта это всего лишь разархивация? Нам не хватает утверждения, а вот удаление программного продукта это что? Это удаление вот этих самых файлов. Да? Это значит, что при установке пакета нужно еще регистрировать сам факт установки и список файлов, которые были установлены. Регистрация. Понятно, да? Если мы захотим это удалить, то нам не придется заглядывать обратно вот сюда. А мы обратимся к базе данных, в которых написано, какие файлы и какому пакету принадлежат. Кстати сказать, такая... эту функцию делает программа RPM. Давайте скажем RPM-QF. Или RPM-Query, точнее. RPM-Query, одно слово. QTAP, да. Минус F. Ну, скажем, USR-BIN-ZIP, раз уж мы... О! Обратите внимание, что это разные пакеты. Сейчас в системе у нас установлен 2.32.alt.1.0, а в апдейтах, откуда мы там скачивали, лежит alt.2.s41. Это какой-то более новый. Что-то там такое поменялось в этом ZIP. Вот. Неизвестно чем. Видите, да? Это вот скачанный, но не установленный, а вот этот сейчас в данный момент установленный. Программа RPM Query показывает, какому пакету принадлежит конкретный файл. Надо сказать, что куда она смотрит? Она смотрит в какую-то базу данных установленных пакетов. В разделе регистрация на самом деле происходит еще одна довольно важная вещь, две важные вещи. Первая важная вещь следующая. От каждого файла проверяется контрольная сумма. Вернее, она не проверяется, она запоминается. При установке пакета запоминается контрольная сумма или даже берется просто из пакета контрольная сумма файла. Зачем это нужно? Это нужно за тем, чтобы определить, изменился ли файл, входящий в пакет, или нет. Понимаете, вот у вас есть, допустим, не знаю, там, какой-нибудь shell. Или того хуже, программа PSVD. Да? Вот вы, значит, она установилась, с помощью нее вы пароль меняете себе, а также руту, да? И вдруг в какой-то момент вы запускаете утилиту, которая проверяет, и не изменилась ли контрольная сумма программы PSVD, и выясняется, что она изменилась. То есть по какой-то причине изменилась бинарный файл программы. Ну, в общем, это явный признак, так сказать, рвать на себе волосы, посыпать голову пеплом, сносить всю операционную систему и ставить ее заново. Потому что если вам кто-то подменил программу PSVD, значит, чего-то он хотел от вас. Вот. Ну, это, так сказать, отдельный разговор, потому что понятно, что если умный человек вам подменит программу PSVD, то он подменит и запись в базе данных относительно контрольной суммы. Да, там все хитрее должно быть делаться. Вот. А вот другая идея проверки контрольной суммы файла и вообще всякой информации файла стоит в следующем. Предположим, это файл конфигурационный. То есть такой файл, который в принципе предполагается, что вы будете менять. Ну вот есть некие настройки по умолчанию, которые вы потом меняете, редактируете их. В этом случае внутри пакета он помечается как конфигурационный. При регистрации, естественно, от него считается контрольная сумма. И если при, допустим, удалении пакета выясняется, что этот конфигурационный файл был модифицирован, то он не удаляется. Он переименовывается там в какой-то запасной. Почему? Ну, представьте себе ситуацию. Вы поставили веб-сервер, долго его настраивали, редактировали конфигурационный файл. Потом пришел начальник и говорит, какой такой веб-сервер? А ну удаляй. Удалили. Начальник ушел, вы опять поставили веб-сервер. Значит, было бы неплохо, чтобы в этот момент, когда вы удалили конфигурационный файл, который вы двое суток редактировали, никуда не делся. Вот. Значит, вот он никуда и не денется, он скопируется в файл под названием, вернее, переименуется в файл, имя файла .rpm-safe, если не изменяет память. Вот. Обратная ситуация. Вы, поставили пакет, редактировали конфигурационный файл, а потом этот пакет обновили. То есть вы его не удаляли, вы просто поставили поверх него новую версию. Такая функция есть. В этом случае было бы очень неплохо, чтобы тот конфигурационный файл, который вы редактируете, остался прямо с тем же именем. А тот, который входит в пакет, он где-то рядом положился. Такое тоже есть. Такой конфигурационный файл кладется с именем rpm-new. Что-то такое там, .rpm-new. А дальше вы уже сами глазками следите, чем они отличаются. Вдруг там какой-то синтаксис поменялся. Это в случае альта, где используется установщик RPM. В случае Debian там все еще интереснее. Там, значит, есть специальный конфигурационный скрипт, и Debian Policy говорит, что после того, как вы устанавливаете новый производить обновление, у вас должно само вот произойти вот такая миграция со старого конфига в новый конфиг. Вы не должны, значит, вот руками что-то там пересливать. Ну да ладно, в Альте вот такая простейшая служба. Значит, регистрация. Это тоже какой-то параметр RPM-query, я имею в виду проверка модификации этого самого контрольной суммы, но я не буду ее сейчас вспоминать. На самом деле этого еще недостаточно, потому что очень часто бывает, что при установке или при удалении пакета нужно выполнять какие-то не только разархивацию, но какие-то дополнительные действия с системой. Ну, например, вы устанавливаете веб-сервер, устанавливаете к нему некий модуль его настройки, ну, какой-то там мод PHP, там, не знаю, что-нибудь. Было бы неплохо не только его установить, но и хотя бы, значит, модифицировать конфигурационный файл, если это нужно. Правда, в нашем случае, как правило, он не модифицируется. Просто веб-сервер имеет особенность хватать целую группу конфигурационных файлов, и туда просто добавляется очередной. И перезапустить веб-сервер. Да, вот вы установили дополнительный модуль к веб-серверу. Было бы неплохо, чтобы после установки модуля к веб-серверу он перезапустился. И принял во внимание, значит, что уже установлен новый модуль. Вот. У кого как? Вот тоже вариант, кстати. Кстати, в Apache 2 наверняка не включаются, там есть отдельный скрипт. Ну, да. У нас не включаются. Но еще раз повторяю, это пример умозрительный. Если не веб-сервер, то можно какой-нибудь другой пример привести. Допустим, для того, чтобы... Вот вы устанавливаете новую службу, тоже веб-сервер, возвращаясь к нему. Когда вы устанавливаете веб-сервер, процесс... Веб-сервер должен выполняться от лица специального пользователя под названием Apache. Нет труда же его выполнять, в конце концов. Этого пользователя надо добавить в систему, вообще говоря. А когда вы удаляете веб-сервер, это пользователя из системы надо либо удалить, либо не удалять, я уж не знаю, как правильно. Но в любом случае, да, вот действия, описанных здесь, недостаточно. Бывают ситуации, когда при установке или удалении пакета надо выполнить какие-то специфические для этого пакета действия. Понятно, да? Например, добавить пользователя соответствующего в систему, псевдопользователя. Это называется... Да. Послеустановочные или предустановочные сценарии, а также послеудалятельные. Уж не знаю, как это по-русски. Просто напишу сценарий. Установочные и т.п. Вот. Если мне не изменяет память, в случае Альта, в случае РПМ их 4 варианта, в Debian их вообще 7 разных вариантов сценариев, которые могут выполняться. Какие 4? Перед тем, как установить пакет, можно потребовать от системы, чтобы она что-то сделала. Вот. После того, как пакет установлен, можно потребовать от системы, чтобы она что-то сделала. Перед тем, как его удалить, после того, как удалить. Вот тут пишите «удалить пакет». Он сначала выполняет те сценарии, которые надо выполнять перед удалением, потом удаляет, а потом те, которые надо выполнять после удаления. Вот. С вашего позволения не буду приводить примеры, хотя их можно найти достаточно легко. Вот. Не буду приводить пример. Тоже какой-то RPM-query. Скажите-ка, Максим, буду приводить пример. Скажите, Максим, RPM-query минус-минус скрипт. Там, в общем-то, это install скрипт. Нет, я просто минус-минус, я думаю, да. DHCPD у нас там стоит, да? Значит, сервер. DHCP минус сервер. О! Даже много их тут как-то. Нет, в том смысле, что их... Вот, да. Вот смотрите. При установке некой системной службы под названием DHCP, которая Dynamic Host Configuring Protocol, вот где там pre-install скрипт, да, то, что выполняется перед установкой, что-то такое выполняется. Post-install скрипт, то, что выполняется после установки. Значит, что-то такое выполняется. Преуненсталл скриплет, то, что выполняется перед тем, как установить. Понятно, что, кстати, выключается этот самый сервер. Вот такой типичнейший пример. Все-таки я его привел, это кажется полезным. Значит, на самом деле на этом свойства пакетов как сущности заканчиваются, но начинаются более интересные вещи, или, по крайней мере, не менее важные. В общем, пакет – это такой архив, который при разрешивации регистрируется в системе, и, возможно, в тот момент, когда вы устанавливаете и удаляете, выполняется какая-то группа сценариев на шелле в основном. Хотя там, видите, написано. Можете написать, на чем хотите. Здесь возникает два вопроса, один из которых мы уже несколько раз затрагивали про конфликты, а второй из которых мы тоже несколько раз затрагивали про зависимости. Я начну с зависимости. Несколько раз уже говорилось за вот эту, за этот блок лекций, что, допустим, при использовании динамических библиотек, в качестве динамических библиотек именно, резко повышается удобство для разработчика. То есть, во-первых, исполняемый файл, собранный с динамической библиотекой, занимает гораздо меньше места, особенно если он не одну использует, а много. Во-вторых, 20 там, N исполняемых файлов, собранные с этими динамическими библиотеками, занимают тоже гораздо меньше места, ибо ни в каком из них они не входят внутрь. В-третьих, что самое важное, все они пользуются одной и той же библиотекой, и, соответственно, мы можем рассчитывать, что любая программа, которая, допустим, вычисляет синус, да, вычисляет его правильно. Вот. Ну, про синус это я уже приводил, такой странный пример, но есть же и более серьезные вещи, которые, в которых находятся, например, ошибки или что-то такое. Вот. Это имеет обратное свойство, что если в какой-то одной библиотеке есть ошибка, а ею пользуются 20 программ, да, то вероятность возникновения этой ошибки в процессе работы в 20 раз выше. Но мне кажется, что это хорошо, а не плохо, потому что вероятность того, что вы ее исправите вовремя, тоже в 20 раз выше. Вот. Все это совершенно замечательно, за исключением одного. Становится вопрос, в какой пакет должна входить динамическая библиотека, которой пользуются сразу много программных продуктов, находящихся в разных других пакетах. У этого вопроса есть два варианта ответа. Вариант первый. Поскольку мы можем поставить то один программный продукт, то другой, было бы логично внутри каждого такого пакета включить свою собственную копию вот этой самой динамической библиотеки, просто потому, чтобы мы могли произвольно выбирать, что поставить. Чувствуете, к чему это ведет? Это ведет к тому, что у нас получится то же самое, что с обычными статическими библиотеками, только хуже, потому что файлов больше. А так у нас с каждым пакетом будут ездить свои собственные динамические библиотеки, разные, потому что в разное время собраны из разных, так сказать, этих самых. Ну и получится, как в Windows, где разноверсится, вот этот самый DLL Hell, это, в общем, одна из самых страшных болезней. То есть вы ставите много разных программных продуктов, каждый из них с собой тащит какую-то динамическую библиотеку для, так сказать, собственных нужд. Некоторые из них совпадают, а некоторые из тех, которые совпадают, но не до конца. Там разные версии, там, не дай бог, еще и ABI изменилось, то есть вообще вот, все начинается.
XML-парсеры вообще постоянно.
Ну, да, XML-парсеры. Да. Ну, в общем, особенно если это какие-нибудь старые игры, старые любимые игры, которые с собой тащат старый добрый DirectX 8.0. Понимаете? Да, вы же понимаете. Да, вот там начинается просто смерть на взлете. Вот. Так что это, конечно, неприемлемо. Особенно это неприемлемо в том случае, когда мы заранее знаем, что все пакеты, все программные продукты, которые мы можем установить в нашу систему, они все доступны в хранилище, они все свободны. То есть их можно, так сказать, легко скачивать или класть на диск или что-то такое. То есть нет никаких ограничений по информационному доступу к каждому из них. Поэтому, конечно же, надо принимать в качестве основного варианта второй, когда если некая разделяемая библиотека или группа однотипных разделяемых библиотек используется сразу несколькими программными продуктами, то она лежит, эта группа, в отдельном пакете. То есть, условно говоря, у нас есть пакет, который содержит там, не знаю, графический редактор GIMP, пакет, который содержит там, ну, что-нибудь написано на GDK, там, не знаю, очень много всего, там, неважно что. Да. И отдельно есть пакет, содержащий библиотеки, принадлежащие вот этому самому инструментарию GTK, причем таких пакетов много. Базовый GTK один пакет, там, значит, работа с чем-то там еще другой пакет. Вот. Что? С кистями, да, совершенно справедливо, да, там, не знаю, работа с сетью, или какие-то поддержка сетевой, чего-то там такое через GTK. Третий пакет, ну, врать не буду, я наизусть не помню. Поэтому, когда я вот тут, значит, перед вами кидал пальцы и говорил, вот, у нас в дистрибутиве, значит, 8 тысяч программных продуктов, или 4 тысячи программных продуктов, я слегка, так сказать, прилгнул, да, у нас 8 тысяч пакетов. Не каждый пакет сам по себе является программным продуктом. Вот. В том смысле, что, допустим, если это набор библиотек, да, то вы не сможете, вот иконок от них вы не увидите. Кстати сказать, мы тут примеряли в дистрибутив Junior, в дистрибутив Master, вот этот школьный, PHP-шный, входит что-то порядка 400 программных продуктов, которые регистрируют свои иконки. Вот. Ну, в общем, сурово так. Да, все равно много, как вы понимаете. Иконки, меню. Значит, да. Итак, вот у нас, значит, тысячи, там, несколько тысяч пакетов в Сизифе, несколько тысяч же пакетов в большом дистрибутиве, несколько сотен в малом. Возникает следующий вопрос. Это все замечательно, но как же все-таки быть тогда с установкой? Ведь для того, чтобы установить тот же GIMP, нужно установить еще добрую десяток пакетов, которые, значит, вот других, которые он требует, чтобы существовали в системе, чтобы он тоже существовал. А для этих пакетов наверняка потребуются еще какие-нибудь другие пакеты. Например, для того же GTK практически наверняка потребуется наличие библиотеки поддержки просто X-протокола, либо X11. И так далее, и так далее, и так далее. Ответ на этот вопрос очень простой. Да. Есть такое понятие, как зависимость пакета. Вот. И в действительности, да, не может быть как сколь-либо мощный пакет, содержащий зависимости на другие, быть установлен в систему до тех пор, пока не установлены другие тоже. Вот. В книжке есть пример про то, как вот невозможно установить пакет просто руками, если в нем есть некие зависимости, кстати. Ну вот невозможно не все. Он говорит, а вот другие, как бы, еще что-нибудь такое. Попробуем это сделать, нет? Здесь. Нет, значит, давайте прежде чем пробовать, я скажу вот эту тему, расскажу про то, что есть такой РПМ, вот тогда мы его попробуем. Значит, осталась одна проблема, про которую мы уже много раз говорили, это проблема конфликтов. Значит, тут ситуация очень простая, да, может так случиться, что одна и та же, не так, два разных, принципиально разных пакета содержат один и тот же файл, реально один и тот же, то есть который будет помещен в дерево файловой системы в одно и то же место, одним и тем же названием. Этот конфликт, ну как бы паразитный, в том смысле, что было бы неплохо, чтобы два мантейнера этих двух пакетов между собой договорились, каким образом они будут ситуацию разруливать. В принципе, ситуация разруливается достаточно легко. Есть некий инструмент, называемый альтернативы, который фактически делает следующее. Да, вон там их много. Скажите alternatives минус list или что-нибудь в этом духе. Alternatives list. Но это не то же самое, что дебиановский. Вот. Вот, например, достаточно часто встречающиеся альтернативы так вот в жизни, да, это CD-Record. CD-Record – утилита для записи дисков лазерных, да, на диск. Естественно, командные строки, там, в KDE и в XFCE, там есть такие графические оболочки, которые, кстати сказать, пользуются CD-рекордом в качестве базы. Это всего лишь вокруг ник, что? Или DVD, игровый с OFS, да. Вот, значит, CD-рекорд существует в двух ипостасях у нас в... Да, вот это тоже оно. Чего? Ну, есть Елебедевская, есть же старый классический респел. Вот. Это не Артемий Лебедев, вы не думайте. Нет, нет, нет. Бог с вами. Значит, где там CD-рекорд? Ну, неважно. Вот он. CD-рекорд имеет... Он существует в двух ипостасях. CD-рекорд, который пишет Йорк Шиллинг, вот, автор этой программы, человек, который знает про лазерные диски столько, сколько все остальные знают вместе взятые, вот, абсолютно неконтактный товарищ, то есть вот, иметь с ним дело очень тяжело. Вот. И CD-рекорд, который пишет сообщество, которое в какой-то момент взяло исходный код Йорга и начал модифицировать самостоятельно, просто потому что мало того, что Йорг стал неконтактным, он еще очень боится, я не знаю, где он живет, но очень боится преследований со стороны патентных преследований по отношению к себе и отказывается писать кусок в свободном, оказывается под свободной лицензией распространять ту версию CD-рекорда, которая умеет писать на DVD. Потому что DVD в некоторых странах защищен патентом. Сам факт DVD. То есть вот если вы берете DVD-шный диск, разбираете, как он устроен, там, вот из каких дорожек он состоит, вы тем самым нарушаете какие-то патенты. Вот. Потому что за это вы должны платить кому-то какие-то деньги. Или что-то в этом духе. Короче, может быть, если вы их только разбираете, вы ничего не должны. А вот если вы их обратно собираете, или как в случае CD-рекорда их пишете, да, то там какие-то возникают сложности. Поэтому у Йорга, значит, та версия CD-рекорда, которая умеет писать DVD-ки, она не свободная. Там надо какую-то лицензию, что-то такое, какие-то слова кому-то говорить, регистрироваться. В общем, муть какая-то. Поэтому у нас есть два разных вариантов CD-рекорда, один из которых имеет название, условно говоря, CD-рекорд Classic, то есть пакет, в котором есть вот чистый йорговский такой CD-рекорд. А другой называется DVD-рекорд. Вот. На самом деле он тоже CD-рекорд, только вот такой, который умеет записывать DVD-ки. Проблема состоит в том, что у этих программ уже на сегодняшний день разный синтаксис ключей. То есть, в принципе, вы можете захотеть, чтобы стоял все-таки CD-рекорд Classic, чтобы работали какие-то штуки, которые используют его ключи. Там, допустим, вот XCD-Rost какой-нибудь, он умеет именно CD-рекорд Classic. Осталось только выяснить, кто же из них называется CD-рекорд. Ответ очень простой. Если у вас стоит в системе оба пакета, и CD-рекорд, и Classic, и DVD-рекорд, то вот эта вот штука является просто символьной ссылкой. Это у нас не было на лекциях, но вы, Вера, это читали про символьную ссылку. Посмотрите, Максим, пожалуйста, ls-l, usr, bin, cd-record. Нет, ls-l, наверное. Все-таки ls-l лучше. Вау! Оказывается, это ссылка на какое-то удивительное место. В EDC, Alternatives, Links. Давайте посмотрим, что это за файл такой. Только не забудьте его в кавычках взять. ls-l ему скажите. Во! А вот этот файл уже ссылается на CD-рекорд Classic, обратите внимание. Почему он красного цвета, я не знаю. А, потому что он этот самый, сетуидный наверняка, чтобы лезть в эти самые, в скозёвые регистры, да, в девайсы там, типа PAS и прочее. Вот. Видите, какая тонкость, да? Переключение происходит вот в этом месте. Файл под названием usr-bin-cd-record всегда смотрит вот на этот файл, потому что так ему сказали альтернативы, установленные в системе. А вот специальная утилита alternatives там что-то там позволяет перещелкивать то туда, то сюда. То есть вы можете переключать на cd-record, а можете переключать на dvd-record, если таковой установлен. Я больше не буду на это что-то распространяться, просто чтобы была понятна технология и было понятно, где искать, если у вас возникла такая серьезная проблема с этим. Вот. Теперь, значит, про пакеты, да? Да, я забыл, знаете, что сказать? Я когда говорил про конфликты, я забыл сказать одну очень важную вещь. Бывает, что конфликт необходимо обеспечить. Представьте себе, что у вас есть почтовый сервер. Ну, допустим, Postfix. И вы хотите его установить. А еще у вас есть в хранилище почтовый сервер, допустим, седьмой, Exim. И вы вот тоже хотите установить. В общем, по-хорошему этого делать не надо. потому что и тот, и другой будут пытаться принимать соединение по 25-му порту по сети, да, и вот первый, кто из них запустится, будет это делать, а второй, он не сможет это сделать, будет выдавать ошибку. Два почтовых сервера разных на одной машине не существует. При этом, предположим такую ситуацию, не знаю, насколько она верна, что конфликта по файлам между этими двумя пакетами не существует, да? Один называется, условно говоря, POSIX, другой называется EXIM. Это, конечно, неправда, потому что там есть файл SendMail, но это другой разговор. Было бы неплохо этот конфликт вписать в пакеты заранее. То есть это делается следующим образом. У вас, скажите, пожалуйста, rpm-qi, что ли, rpm-query-i, что-то у вас с rpm какие-то нелады, я понимаю, минус i, но все тот же postfix. Есть слово provides, или надо говорить вот provides? Ну хорошо, минус-минус provides, попробуйте сказать, минус query, минус-минус provides, да. О! Каждый пакет объявляет, какие именно функции функциональности он обеспечивает, provides. В частности, пакет POSIX, напоминает почтовый сервер, provides, то есть обеспечивает функциональность MTA, Mail Transport Agent, SMTPD, SMTPD, он POSIX, SMTP, ну и всякие некие библиотеки там вот связаны. Если вы пытаетесь установить два пакета, которые provides, как это я только что придумал перевод, обеспечивают одинаковые функциональности, то есть у них вот это поле provides где-то пересекает, скажем, SMTPD, вам ничего не дадут сделать. Даже если конфликтов по файлам нет. Потому что это как раз так и было задумано, ибо эти два пакета одновременно в системе не функционируют. Так что конфликт это может быть не только результат того, что по недосмотру двух мантейнеров там что-то такое произошло, но и наоборот штука, не позволяющая вам убить систему, наполнить ее мусором.
Два мантейнера договорились, написали одно и то же.
Да, два мантейнера договорились и написали одно и то же провайд, чтобы не случилось убийство системы путем установки туда двух пакетов, формально друг от друга независимых. Вот на этом я закончу рассказ про пакеты вообще и расскажу про то, как они устроены в Альце. Для того, чтобы пакет установить или удалить, или посмотреть информацию о нем всякого рода, а в скобках замечу, или чтобы собрать из исходников бинарный, из исходного пакета бинарный, не уж не знаю, почему это одно и то же, но тем не менее, используется так называемый установщик пакета. Почему установщику традиционно вменяется в необходимость еще уметь собирать пакеты, я не знаю. Видимо, это с тех пор идет еще со Slackware, когда установка и была сборкой. Есть.
А что мы
как... разделили?
Нет, имеется в виду, что если есть либо, то тогда.
Так оно разделили. Вот на самом деле информацию берет MPR Query, собирает RPM Build, там, значит, понятно, да, это разные программы. Но это я помню, что он RPM Query. А вообще все говорят RPM-Q. Вот. Исторически так сложилось. Ну так вот. Что? RPM это просто враг. Нет, я думаю, это все симлинки, эти самые хардлинки на одно и то же, один и тот же бинар. Не важно. Важно то, что для установки и удаления пакетов, вернее так, для работы с одним пакетом, будь то неустановленный файл или установленный пакет, используются программы установщик, который в Альте называется RPM. RPM расшифровывается как Red Hat Package Manager. Вот. Я прошу с вас немедленно забыть про слово менеджер, иначе вы все во всем запутаетесь. Вот будем считать, что это называется Red Hat Package Установщик. Вот. Функции установщика я уже перечислил. Да? Работа с одним пакетом. Один пакет. Ну или там с двумя пакетами, с пятью пакетами. Если вы 5 файлов укажете, он будет про 5 файлов говорить. Мы уже видели, что умеет установщик, делать. Помните, мы говорили минус QLP, да? Давайте повторим, Макс. Это, на установленном пакете. RPM query или RPM-QLP это одно и то же. Значит, Вер, да? RPM query и RPM-Q это одно и то же, чтобы выстрелить. Если в литературе бывает и так, и сяк. Нет, не постфикс. P от слова пакет. Это этот, как его? Zip, который мы скачали. Вот, пожалуйста, вот вызов пакета RPM с ключом минус query, то бишь покажи, то есть покажи информацию, минус list, то бишь L, информация о списке файлов, и минус package, то бишь в неустановленном пакете, а в пакете, лежащем в файле. RPM покажи информацию о списке файлов, лежащем вот в этом пакете. Вот. Кстати, она чудесным образом совпадает с результатом команды rpm.cpo, palk.cpo. Что, в общем, нетрудно догадаться, что так и должно быть. Да? Точно так же мы можем посмотреть список файлов, находящихся внутри уже установленного пакета, но без ключа минус p, мне кажется, вот... Да. Давайте только не zip, а что-нибудь другое. Да, давайте так. И вот тут существенно больше, потому что там переводы на всякий язык. Ну вот смотрите. Вот мы посмотрели список файлов, входящих в состав пакета под названием tar. Это такой архиватор. Вот. Это уже установленный в системе пакет. Он называется tar. Версия его нам совершенно не интересна, хотя мы сейчас ее посмотрим. Да? И вот, значит, список файлов, которые он входит. В основном переводы на разные языки. Интересно, ID это что такое? Неужто идиш? Нет, ирландский. Нет, ИР ирландский. Ладно, проехали. Вот. Какие еще можно? Вот мы видели минус QI, да? Минус info. RPM query минус I мы давали команду. Это посмотреть информацию о пакете. Там довольно интересно, кстати. Давайте еще раз посмотрим про тот же тар. Раз уж пошла такая пьянка. Вот. Много всякой интересной информации, кто когда этот пакет собирал, откуда взят исходник. Нет, откуда взят исходник здесь нету, но зато есть сайт фирмы-изготовителя. Называется GNU.org. Вот. Да, и краткое описание. И версия. Имя, версия, релиз. Это значит, сколько раз его собирали в этой версии, сколько раз меняли в составе дистрибутива. Ну, то есть монтейнер собирает пакет, кладет его в хранилище, потом выясняется, что у него какая-то ошибка. Он ее исправляет, собирает его еще раз. Повышается вот эта вот штука на единичку. Вот Дима Левин 8 раз собирал тар 1.15.1, 8 раз его собирал в Сизиф, потому что вот там что-то такое с ним делал, может даже посмотреть, что. Вот, сейчас посмотрим ради интереса. Вот. Ну и всякие такие дополнительные, значит, группа, то есть тип, да, что это за программное обеспечение, да, кто собирал, не зря сказал, что это Дима Левин, да, значит, сайт изготовителя. Вот, кстати, из какого сорса RPM он был получен, хотя, в общем, нетрудно догадаться, что один из другого был получен. Когда собирал, где собирал. Что? Да, build date. Вот. Значит, и от краткое описание. Причем обратите внимание, что краткое описание summary переведено на русский язык, а вот полное описание, description, на русский язык не переведено. Ну, лень было кому-то. Вот. Давайте еще посмотрим минус-минус changelog вместо i. Вот. Ну, как видите, долгую историю этого пакета. Ну вот что-то такое, вот там он даже Дима исправлял, видите? Не, на те пары он был свежий, да? В 2005 году последний раз менялся гнутар. Вернее, та версия гнутара, которую использует Дима. Вот, может быть, там есть какая-то бета-версия, он решил ее не класть. Это, кстати, то, что вы видите, это некое требование, касаемое как раз пресловутой дисциплины сборки пакетов. Когда вы производите обновление, вы должны указать, что вы изменили и, так сказать, какой в этом смысл. Вот. И это все эти указания, они входят в историю под названием changelog, они имманентный пакет, внутри пакета где-то они хранятся, ну вот, собственно, мы это и смотрим. Давайте, что ли, установим что-нибудь с помощью RPM. Только для этого надо, это, во-первых, надо войти в рута, потому что, а во-вторых, надо скачать что-нибудь.
Лица.
Что?
Лица.
Не надо. Женя, не извращайтесь. Он большой, наверное. Я хочу скачать что-нибудь, чтобы с одной стороны... А, ну одно из них мы можем установить, этот VFB пресловутый, да? Что? У вас все МПД у вас хочется. А МПД будет какие-то библиотеки хотите? Тогда надо... Нет, я хочу, чтобы какие-то библиотеки хотел. Не надо свежие, давайте что-нибудь старое. Ладно, давайте для начала установим пакет, который не захочет ничего. А может быть захочет... Нет, вот этот VFB, который. CD, Home, да. Dorsch, вот, вон он. Давайте мы попробуем установить пакет. Установить пакет — это rpm-i. И дальше xvfb. Xvfb. Пробел, да. Нажмите. О, смотрите-ка. Не хочет нам установщик RPM устанавливать пакет XVFB run 1.2.2.large RPM. Потому что ему хочется еще два пакета установить. Ну что, скачаем их? Что делать? Да, я понял. Да, вот так никто не делает, как мы сейчас делаем. Конечно. Давайте мы что-нибудь другое скачаем. Я найду. Я знаю. Есть три, я думаю. PUB, Distributions, Alt Linux, большой буквы, ATAP, 4.0. TAP. Я просто не знаю, что там. Ну, TAP, TAP. А, он уже был TAP. Branch. А, нет, School. Да, Branch. Ну, Arch. Так. Enter. Поищите ls звездочка vim звездочка. Установите какой-нибудь. Покрутите вверх. А все, да, там нет моего любимого. А, во! Vim плюгин main syntax. По-моему, он ничего не хочет. Это некий плюгин к Виму, который раскрашивает мой нойзовский синтекс для того, чтобы редактировать с помощью Mozix или Itsol текст. Да. Попробуем его установить с помощью rpm-i. Я надеюсь, что это удастся. Задумался глубоко. О! Надо было сказать минус V, он бы нам рассказал, что он сделал. Скажите ему RPM минус QLP, да? Значит, что мы сейчас сделали? Мы скачали с... да, мы скачали с... из репозитория пакет один и установили его с помощью установщика RPM. Этот пакет установился, потому что, как видите, он стоит из трех файлов, все три файла чисто текстовые. Вот. Он, наверное, требует для того, чтобы для своей установки программу Vim, но эта программа точно установлена. В отличие от нее, пакет, состоящий ровно из одного файла, да? Скажите, Максим, еще раз, QLP, вот этому, который XVFB. RPM. У вас RM пальцы сами набирают, я понимаю. Осталось только пропустить еще P в конце. Между прочим, чтобы вы знали, да, RPM устроен так, что у него ни одни ключи нормально не совпадают с RM. То есть невозможно вызвать RPM. То есть когда вызываете RM с ключами от RPM, RM обязательно выдает ошибку. Вот. Несмотря на то, что в пакет xvfb run там, трали-вали, входит один единственный файл, Установить его просто так нельзя. Помните, мы пытались это сделать, а он сказал, я нужна зависимости. Скажем, rpm query минус r большой p этот самый пакет. Да? Посмотрим, что он requires. Ну или QRP, да, если хотите. RP. Да. Вот, обратите, что он хочет. Он хочет вот это, он хочет вот это и вот это. Вот этот пакет стоит, а вот эти два пакета не стоят. Ну, вернее, не сами пакеты, а провайдс, да, вот то, что провайдит вот это, то, что обеспечивает вот эти функциональности, оно не стоит. И вот. Поэтому RPM говорит, вот вы это поставьте, а потом я уже поставлю. Та же самая история происходит и с удалением. То есть вот мы сейчас можем свободно удалить вот этот самый пакет win plugin main syntax, потому что от него никто не зависит. Это такой неуловимый джу, который никому не нужен. Вот. Давайте скажем rpm-e. У вас, кстати, скрипты от этого есть? Хорошо. Ну, скажем, уберите вот все до слова синтекс. Во. Вперед. Что? А дальше что?
Дальше экстры.
Вот. Значит, все, этот пакет удалился из системы безо всяких на то с нашей стороны требований. А вот если мы пытаемся удалить какой-нибудь пакет, который хочет кернул. Вот этот. Я надеюсь, нам ничего не удастся. Потому что это не пакет, это провайд, да. Этого тоже не стоит. О, отлично. Давайте, пробуем. Я думаю, что нам полок... Да. Он говорит, не буду удалять пакет core-utils, потому что, знаете, есть немного пакетов, которые зависят от core-utils. Вот. Причем это такие пакеты там, вот, ну, да, среди них ядро. Нет, ядра среди них нету. А вот ядра, модуль ядра есть, потому что они без core-utils не загружаются просто. Вот. Как видите, что? Да, ну все, вообще все. Как видите, установщик, это такая программа, которая, ну, она такая техническая. Нормальный пользователь пользоваться ей не может. Значит, напоминаю, что установщик работает с одним пакетом. Да? Если речь идет о многих пакетах, начинаются некие проблемы. Да? Теоретически вы могли удалить все это. Нет, не надо этого было делать. Но тем не менее, да, вы могли с помощью rpm-e удалить все эти пакеты, и он бы вам ни слова не сказал, наверное. Вот. Не исключено. Не исключено. Вот. Для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить более разумный интерфейс к работе с пакетами, а с другой стороны, разумный смысл для пользователя, а с другой стороны сюда включить функциональность, которую мы пока просто не замечали, есть другой класс программного обеспечения, который называется диспетчер пакетов. Я намеренно не упоминаю слово менеджер, чтобы не путать всех. Вот кто из них менеджер? Значит, диспетчер пакетов работает с хранилищами. Ща. Еще букву А подчеркну. То есть идея состоит в том, что на самом деле пользователь, да, там администратор, он работает не с каким-то конкретным пакетом, а с конкретным пакетом ему главное название звать. Да? Он работает с одним или несколькими хранилищами. В частности, помните, мы рисовали вот тут картинку, которую я стер, где был сизиф, ветка, дистрибутив, и, между прочим, этот дистрибутив может быть разбит на несколько дисков. Да, вот у вас двухдисковый дистрибутив юниор, например, который входит в состав PSPO. Так вот, фактически, два этих разных диска – это два разных хранилища пакетов. Два разных, потому что вы же не можете засунуть оба диска одновременно в компьютер. Значит, когда вы будете устанавливать некий пакет, лежащий на одном хранилище, а потом на другом, вам надо поменять диски. Соответственно, та система, которая вам позволит установить все эти пакеты разом, она должна знать, что они принадлежат разным хранилищам, и что это такого рода хранилище, что вот если сначала с одного установил, то потом надо попросить пользователя поменять диски. Вы, к тому же, можете в качестве хранилища добавить не только вот эти диски, но и, допустим, тот самый FTP-сайт, на который мы сегодня заходили, да, ту часть, которая называется ветка. Вот, потому что в ветке лежит все. Вот все, что он, так сказать, разумно. А еще updates, а еще эти самые backports. Это все разные хранилища, которые, с которыми как раз обязан работать менеджер пакетов, соврал, диспетчер пакетов, вот, чтобы делать три главных действия. Первое главное действие – рекурсивная установка пакетов, то есть чтобы поставить не только тот пакет, который вам нужен, но и все остальные. Почему RPM не может такое сделать? А он не знает, откуда все остальные пакеты взять. Вот вы сказали, вон там лежит файл, установи его, пожалуйста. Он говорит, а остальные? Где? Он не знает, он умеет работать с одним файлом. Диспетчер пакетов работает с хранилищем. Если вы говорите, хочу пакет XFBRAN, он говорит, вот пакет XFBRAN лежит в таком-то хранилище, а еще мне нужны для этого пакета такие-то секреты, они лежат в таком-то хранилище. Мы сейчас все их скачаем и установим. Сейчас мы это, кстати, сделаем. Вот. И точно так же второе свойство диспетчера – это рекурсивное удаление пакетов. С помощью диспетчера можно будет удалить Query Utils, вот, при большом желании. Соответственно, точно так же, как рекурсивная установка пакетов, так сказать, происходит путем, значит, просмотра индекса в хранилищах, рекурсивное удаление пакетов происходит путем просмотра индекса, который вот установлен в пакете. И третье важное свойство диспетчера – это обновление. То есть обновление – это такая специальная операция, когда, ну, грубо говоря, пакет удаляется и тут же устанавливается более новая версия. Там есть некая хитрость, помните, я говорил, что в случае, если вы обновляете пакет, там с конфигами по-другому идет работа. То есть, в принципе, установщик тоже умеет обновлять пакеты. Но для того, чтобы что-то обновлять, надо иметь несколько разных списков, несколько разных версий пакетов, один, скажем, установленный, другой в хранилище лежащий, уметь сравнивать эти версии, выяснять, какая из них больше, выяснять, кого надо убить, кого надо, значит, наоборот, доставить в случае обновления и так далее, и так далее, и так далее. В Alt Linux используется традиционно диспетчер под названием APT, Advanced Packaging Tool, который взят из как раз GNU Debian, причем довольно давно взят, и мы такая единственная в мире архитектура, где используется установщик из Red Hat, взятый из Red Hat, потому что у нас своя версия давным-давно, а, значит, диспетчер из Debian. Вот. Дело в том, что отцы-основатели, точнее, отец-основатель именно технологии Дима Левин, он был больше знаком с Red Hat в тот момент, когда все это затеивалось. Но в Red Hat ничего приличного на те поры вот аналогичного АПТ просто не было и быть не могло. Оно и сейчас там неприлично. Это юм жуткий. Вот. Поэтому пришлось взять. А ребята, которые писали АПТ, они декларировали, что у них он как бы подходит к любым установщикам. Но это была, конечно, неправда, это пришлось хорошенько его прохакать, и, в общем, мы от дебяновского опта уже очень давно отошли, но, тем не менее, вот он у нас используется. Значит, комплект утилит APT, это комплект утилит работы с хранилищами, и там есть два, так сказать, главных компонента, то есть их там несколько, но есть два главных. Есть утилита apt-get, которая работает непосредственно с самими хранилищами, то есть для работы apt-get, как правило, нужен либо интернет, чтобы она зашла на эти хранилища, либо, значит, если речь идет об установленном списке пакетов, он не нужен, но тем не менее это работает с самими хранилищами. И утилита apt-cache, которая работает с индексами, то есть с некой информацией о том, что именно находится в хранилищах. смысл разделения на apt-get и apt-cache в следующем. Утилита apt-get, как я уже говорил, во многих случаях залезает в сеть. И что она делает? Так это она скачивает пресловутые индексы, и вернее, она скачивает информацию о пакетах и формирует индексы сама. А утилита apt-cache не требует для работы сети, она работает с имеющимся в данный момент актуальной копией индексов, и с ним что-то там такое делает, в частности, ищет информацию и прочее. Вот. Давайте все-таки наконец установим этот самый VFB apt-get install. X40, X11, VFB. А нет, XVFB run называется. Run. О, обратите внимание, как работает команда apt-get с параметром install. Apt-get install — это как раз установка программного обеспечения. Для начала следует помнить, что в каком-то месте, мы сейчас туда посмотрим, указано, какие именно хранилища используются для установки и удаления, для установки пакетов. Да? Они там кое-где переписаны. Кое-где, сейчас скажу где. Во-вторых, обратите внимание, что делает утилита apt-get-install. Просасывает все индексы, строит из них дерево зависимости, какой пакет от которого зависит, после чего находит соответствующего кандидата тому пакету, который мы хотим. Мы здесь можем написать не имя пакета, а имя того provides, имя того, той функциональности, которую пакет предоставляет, скажем, SMTPD. И она говорит: смотрите, помимо того, что вы хотите установить, вы установили еще два пакета. Этот и вот этот. Таким образом, в результате будет установлено три пакета новых. Fake root, XVB, это вот тот самый X-сервер, не требующий ничего. То есть вот не требующий вообще. Это виртуальный фреймбуфер у него. Вот. Ну и наконец этот замечательный скрипт XVB run. Говорит, вот, да, пожалуйста. Значит, необходимо получить там чуть больше 1,5 мегабайта данных. Вот, и вот, ну, все, yes. Yes. О, обратите внимание, что за этими пакетами оно полезло на сайт ftp1linux.org в какое-то там, значит, хранилище, которое я сейчас сказать не могу, но мы сейчас это выйдем.
Можно привести пример с удалением фильма, когда он RPM удалить не сможет, поскольку мы поставили
клавиатуру. Да нет, лучше уж привести пример удаления Core Utils. Давайте попробуем удалить Core Utils, барабанная дробь. Нет, знаете что, давайте сначала, Максим, давайте сначала удалим, чтобы было понятно, как удаляется, удалим fake root. Значит, смотрите, с рекурсивной установкой, рекурсивным удалением есть некоторая проблема. Предположим, мы поставили пакет, который по зависимостям требует еще 3 пакета, который по зависимостям требует еще 10 пакетов, и так их набралось 40 штук. Понятно, да? По зависимостям поставили. Ну хорошо, если 40, а если там 300, да, КДЕ. У нас есть пакет под названием КДЕ. Это виртуальный пакет. У него в самом пакете КДЕ нет ни одного файла. Он зависит от других, там КДЕ Libs, КДЕ Games, КДЕ PIM, КДЕ туда, КДЕ сюда. И вот мы все это поставили. Погодите, Максим, я попробую привести пример, да? Значит, теперь вопрос. Мы поигрались с этим КДЕ и сказали, нет, нам он вот не нравится, КДЕ. Как все это теперь удалить? Ответ в общей форме – никак. Рекурсивная установка имеет некую заложенную внутрь такую вот мелкую подлость, которая состоит в том, что вы можете поставить рекурсивную. Вы можете рекурсивно удалить. Вот, кстати, пример. Смотрите, было поставлено 3 пакета, да? А удаляется 2. Почему? Удаляется fake root и тот пакет, который от него зависит. А вот этот вот третий, x47vb, он от него не зависит, поэтому он останется. Это так называемый лист. Пакеты листья – это те пакеты, которые в дереве зависимости никуда не ведут. Да, вот они зависят друг от друга. Там, вот так вот. А вот этот пакет ни от кого не зависит. Вот он есть и есть. Вы его доставили, он там висит себе и висит. Если у нас таких пакетов, скажем, 300 было установлено по зависимостям в результате того, что это КДИ, нет никакого разумного способа, за исключением того, когда вы устанавливаете их все, переписаете, потом их все удалить. Нет никакого разумного... Что?
Нет.
Да, я знаю. Значит, нет никакого разумного способа определить задним числом, какие же пакеты надо удалять. Разве только вот в какой-то момент их запомнить, а потом их все удалить. Есть вариант... Есть вариант, который и в более, так сказать, ну, в том же GNU-Debian этот вариант используется, что при установке пакета ставится специальный флаг «Запоминать». Мы сами просили пакет установить. Или бы он установлен был исключительно по зависимости, мы сами не просили. Понятно, да, разница? Тогда при удалении очередного пакета проверяется, вот те, которые остались, есть ли среди них те, которые были установлены чисто по зависимостям, и тот пакет, от которого они зависели, мы хотим удалить. Если такие есть, они тоже удаляются. Вот. Вопрос только сейчас вот в чем. Допустим, мы таки да, установили пакет КДЕ. Мы его установили весь. Потому что нам все КДЕ. Потом выяснилось, что мы хотим все КДЕ, кроме игрушек. И мы хотим удалить КДЕ Games. Вот в случае втором нам просто так это не удастся сделать. Потому что вместе с KDE Games удалится пакет KDE верхний, потому что он от них зависит. А вместе с KDE верхним удалятся и все зависимости, которые были установлены не по прямому требованию. Я понятно объяснил? Да? То есть речь идет о том, что это палка о двух концах. Да? Есть некое удобство, называемое виртуальные пакеты или мета-пакеты. Это пакет, содержащий только зависимости. И когда установишь один пакет, установится целый комплекс. И это удобство очень хорошо, но оборотная сторона стоит в том, что либо весь этот комплекс надо сносить целиком, либо, и тогда надо воспользоваться, вот в Debian есть такой инструмент, либо надо привыкнуть к тому, что на машине, на которой вы много экспериментируете, ставите много пакетов, много удаляете, и так делаете долго, накапливается некий балласт из непонятных листьев, чаще все-таки непонятные, никому не нужные библиотеки, которые никто не хочет. Вот. Понятно, что библиотеки сами вы не в состоянии использовать, значит, вот библиотека, если есть никому не нужно, ее точно можно удалить. Вот. Вот к этому надо привыкнуть, да, то есть если вы много экспериментируете, то в конце концов в случае альта у вас накопится какой-то балласт, который надо просто руками удалять. Что касается КДЕ, обычно удаляется все, что начинается на КДЕ. То есть RPM-QA КДЕ звездочка. А Крита уйдет вместе с КДЕ-липсами. То есть там останутся только те. Да? Там первым делом удалится КДЕ-липс, поэтому удалятся все приложения КДЕшные как таковые. А всякая мелочь, вот, начинающаяся на КДЕ, удалится тоже. Ну вот, обратите внимание, я уж не буду просить Максима нажать Yes. Обратите внимание, как происходит рекурсивное удаление. Удаляются отнюдь не все пакеты вообще, а только те, которые зависят от данного, который мы собираемся удалять. Вот. Теперь давайте попробуем Core Utils удалить. Ну давайте мы попробуем убить систему, да, удалить Core Utils, удалить вообще все. Смотрите-ка, она говорит, да вот смотрите, тут есть немножко пакетов, прокрутите вверх, чтобы было понятно, сколько их. А, да, 562. Смотрите-ка, вы собираетесь удалить некий пакет какой-то, какие-то Core Utils. Вот. И еще 562 пакета вместе с ним. Вот. Некоторые из них помечены как essential. Критические пакеты для системы. Apt, RPM, Service, Sysinit, Shadow Utils, Util Linux, Base System. Короче говоря, вы точно уверены, что вы это хотите? Если точно уверены, напишите сюда. Yes, Макс, не пишите. Yes, запятая, do I, as I say, восклицательный знак. Вот если вы напишете это, да, то, Макс, нажмите Ctrl-C, а то меня это нервирует. Вот, спасибо. Значит, да. Я предлагаю сделать перерыв, мне кажется, пора.
Ну, успейте с ним
ухаживать. Я предлагаю сделать перерыв. Я хочу пить. Перерыв совсем короткий, минут 5. Я хочу чая.
Марк говорит что-то типа, да, я уверен, что это очень плохая идея.
Марк, давай стянем оттуда.
Настройки?
Потом оттуда.
Давай.
Упражнял его.
Тестирование.
Тестирование нужно проверить.
Распространим это заразу на все машины, в итоге, если та машина не будет включена, то все остальные будут везде.
Интересная идея.
О, а это мысль.
Да, я уверен, что это хорошая идея. А, да. Еще по-русски какой-то диагностика. Не, ну, это такой скринсейвер. Понимаете, вот. Вы о чем? Женя, вы о чем? Повторите свою фразу, я не понял. А на складке чего? А, ну наконец-то не этот самый, не ISO 8859-5.
Да.
А, в смысле в апстримном, ну, кстати. Несчастный крокодил. Вот F8 его окружает. Практически берет в кольцо. Что?
Теперь нам прикажет F40, F8, F40, консоль.
А потом и консоль станет F. Будет сидеть в виртуале.
А те же самые часовые интернет, они все не ходят данные.
Кто?
Интернет. По-моему, все ресурсы.
В смысле, доменные имена?
Да, Содержимое.
Содержимое давно, и не ходит, конечно. А это единственный нормальный способ борьбы с кривым браузером. Единственный нормальный способ борьбы с кривым браузером, это утверждение, что на свете есть одна кодировка. Одна. Ты не имеешь две кодировки реализовать, реализуй одну. И будет тебе счастье. А где мой чай? А, вот мой чай. Да-да-да, это как это самое. Мы тут... Да, мы тут ходили. Есть такой пивной ресторан. На... Большой, на этом самом, на Савел. Рядом с Савелским вокзалом. Вот. Называется что-то вроде пивной дом. Ну, там дорогой. Такой, вот. Ну, там действительно 50 видов пива. Вот. И вот. И вот мы там с Кинзбургом Володей Ивановым решили встретиться. Нет, не Володей Ивановым, Вартан. Вартан приехал из Питера. Вот. И мы с Кинзбургом и Вартаном там пили пиво. Ну, короче. Я как человек этим делом очень мало интересующийся, все спрашивал, а что это такое, а это что такое? А что такое стаут, говорю я. Я говорю, ну ты, говорит, пил Килькенни? Я говорю, пил. Он говорит, стал тоже самое. О, мне, пожалуйста, этого. Вот есть такое чешское пиво, называется Вельвет. У меня оно... Вот, оно мне показалось очень вкусным. Хугарный. Да.
Ну, если разминовать.
Ну, да, разумеется, разминовать.
Бутылочный Хугар, так страшно.
Вы еще скажите про бутылочный Гиннес, который делается в Питере.
Нет, бутылочный Гиннес делается в Питере.
Бавария. По-моему, Бавария. Хорошо, пускай. Значит, хайники. Ну, в общем, из одного крана наливают, да, разное количество краски добавляют. Это мне напоминает историю, знаете, про что? Про советский портвейн. В советское время...
Розовый.
Нет, розовый это как раз нормальный был. Этот солнцедар. три семерки, 52-й, что он называл, в советское время же, была традиция называть портвейном следующего рода жидкость. Значит, брался танкер и вез в Турцию нефть. По слухам, в тех же контейнерах обратно везлись так называемый турецкий виноматериал. Вот. Ну, по слухам, в тех же контейнерах не исключено, что это были разные, так сказать, что их там мыли, не знаю. Потом все это разбавлялось спиртом, засыпалось сахаром и продавалось, так сказать, да, вот Сенсодар там, кажется. Кто-то еще был такой.
Ну, они там номерные, хоть?
Да, вот номерные, да, 32-й. Так что, если вы сейчас видите какое-то там вот название, а, не Сенсодар, а Агдан. Все эти названия, они уже все экзотики советской не отражают. Такого больше нигде не делают. Ну и чего?
Вообще заново после Нетфорда будет.
После Нетфорда будет засасывать?
Да. Будет вернее тормозить.
Она рисует картинку-то?
Нет, он говорит, старшин Арсенкер.
И вот его сейчас будет.
Вот это вы не делаете, но само что-то в бане.
Да.
Это первый Арсенк, поэтому, то есть мы сюда еще не делали.
А, это первый Арсенк, тогда надо подождать.
Давай второй там посмотрим. Вот это вот там уже подгрузники.
Это тоже свежий за Арсенками?
Это вот два года.
А что она должна делать в результате?
Да ничего не делаю.
Нет, а смысл его в чем?
Что?
А, в смысле, посмотрим, как она делает да. На чистое.
И при выключении, кстати, иногда то же самое вылезает.
В смысле не перезагружается?
Нет, перезагружается.
Перезагружается.
Еще переключается сюда на F1. Он на XDM влетает. Показывает XDM.
А, я уже жаловался, что то самое, когда я своему дедушке, у меня есть дедушка довольно старый, поставил Alt в качестве. Да. У него там вызвала такая бага, если в KDE включаешь автологин, потому что он. В котором автологин, в котором логин, ну, ему тяжело логин и пароль вводить, поэтому. Да. Когда включаешь в KDE автологин, у него поверов работает следующим образом. Пока ты не выйдешь в консоль, он почему-то не делает шатдаун. То есть ты говоришь ему этот самый, нажимаешь поверов, он выкидывается, потом обратно вкидывается в KDM, и KDM держит шатдаун, сволочь.
Понятно. Так, вот теперь интересный кстати, эксперимент.
Да.
Вот эта штука качает, а эта штука проверяет. То есть, можно...
Какие проблемы? Там на ридонле.
Нет, понятно, что она проверяет, но... Не, но все ритм, но сапар.
Да.
Оба сейчас туда и...
Оба сейчас лезут на дальше машину. Вот дальше машина. А ты не сидишь и смотришь родителей, и происходит игра в волейбол.
Игра в канал.
На топ что ли смотрят?
Что?
На топ что ли смотрят?
Купон.
А, сконсервер такой. Сконсервер что ли? Да. Можно переключить топ и посмотреть, как они. Я топ я бы не вижу.
Я бы, кстати, на вашем месте процентаж оставил.
Процентаж? Вот, вот здесь.
А, он не умеет нормальный процентаж. Он умеет только по файловой, да?
Ну, Honor, SyncD,
пашет.
Два процесса, один, например, вот чьего танки
используют? Тот, который жрет полтора, он наверняка файлы качает.
А они сейчас вот ну, в районе 3-5-6% каждый.
В основном ИО, что ли?
А вот где они есть? Да.
ИО. Ну, значит диски. Диски медленные. Все упирается в диски.
Ставить там 10-й рейх.
Ну да.
Может быть тогда еще и менять.
Начали 4 раз поднять.
Да нет, это просто здесь еще диски очень медленные, они же старые. На современных машинах. Там. В общем, современные машины в этом смысле. Да. Просто сейчас я обнаружил, что старые диски действительно реально медленные. То есть вот когда вот такими вещами начал заниматься. Старый диск вставляешь вот на той, вот который сейчас вот там. Ну что? Значит, предлагаю вернуться к нашим баранам. Баран пускай всемкает. Надо, кстати, подумать, как там подкручивать этот самый диск-кэш. И еще, может быть, подумать, как оптимизировать этот процесс. Не исключено, что... Просто у меня такое ощущение, что они теперь вдвоем будут очень долго. Вопрос в том, да, вопрос в том, насколько будут сильные изменения, потому что это первое скачивание.
Это первое.
То есть нужно будет еще раз.
Ну, будет прекрасно.
Да, вот
вопрос. Знаешь, это чуть-чуть может показаться
установкой
там
эклипса. Нет, в ETC нет, но вот установка эклипса может, не эклипса, а этого самого. Это да чего бы то ни было, да, может оказаться. Может. Может быть, как-то продумать.
Это, ну, может быть, так, рабочий.
Точно так же решается. Потому что надо гораздо более мощную тачку ставить.
Да.
Да. А, все, да? Да. Побольше, но не намного больше, потому что я еще чай не
допил.
Нет, это она как раз рсинкается.
Нет, так она как рсинкается. Сначала она очень долго будет церковь, а потом будет Винчестером.
Она давно уже моргала Винчестером.
Да.
Да.
Значит, она уже пришла в руку.
Поезд.
Ну тут 945-й, по-моему. Нормально.
Нет, с этим Винчестером забавно, что у нее она называется «Меса колес».
Оно и есть колеса. Так, значит, хорошо, давайте продолжим. Давайте мы вот что сделаем. Мы еще попробуем немножко, парочку команд, просто вот руками парочку команд. Потом посмотрим на конфиг файл, а потом полезем в графическую среду, посмотрим, чему соответствует... Короче, на синаптик посмотрим. Значит, парочку команд. Это мы сейчас устанавливали и удаляли некие пакеты, да, причем делали это не глядя, просто по имени. Прошу заметить, мы знали это имя, да. Есть специальный ключик, чаще всего используемый ключик команды apt-cache. Это apt-cache search. Давайте что-нибудь поищем. Вау! Здравствуй, Володь. Вау, потому что много. Search, он сказал. Search. Вот. Соответственно, помните команду apropos? Да? Команда apt-cache search делает примерно то же самое, за одним исключением. Она ищет соответствующее ключевое слово не только в описании кратком к пакету, но и в длинном описании к пакету. Но предполагается, что в отличие от мануала, где такие все были ужасно дисциплинированные юниксоиды, если были, конечно, которые пишут в краткое описание только те слова, которые нужны, ключевые и так далее. Авторы комментариев к пакетам могут немножко, так сказать, могут немножко позволить себе полениться, кстати, они это делают. Впрочем, мы видели, что авторы мануалов тоже это делают. Вот. И поэтому apt-cache search ищет не только, повторяю, вот в этой строке, да, но и во всякой другой. Максим, вы же искали apt-cache search, да? Соответственно, вот найдите вот в этой строке слово «сёч». Ее там нету, но в описании оно наверняка есть. Таким способом можно на скорую руку провести поиск чего-нибудь, находящегося в пакете, но не установленного. Обратите внимание, команда apt-cache-search, она работает, как мы помним, с индексами, скачанными из хранилища. Соответственно, она вам показывает информацию обо всех пакетах, находящихся во всех подключенных хранилищах. Вот. Эта информация скачивается и хранится в аркэш где-нибудь. Да? Соответственно, она вот об этой информации показывает, не лазя на сервер, а глядя прямо вот в эти самые индексы. Довольно удобная штука, чтобы определить, что вы хотите поставить. Да? Это вот единственное, для чего я использую команду apt-cache-search, хотя там есть всякие другие ключи, например, ключ show или show pkg, не помню, какой из них более правильный, который аналог минус-минус info для установленного пакета. Если хотите посмотреть информацию о неустановленном пакете, это можно сделать с помощью команды apt-cache-search, apt-cache-show, да, ну, вам му какой-нибудь. Xmart. Ну вот, да, те же самые package, section, он установлен. А, нет, какой он будет, когда он будет установлен, да? Вот, ну да бог и с ним. Кроссворд это, короче. Ну и, наконец, пара команд, которые связаны с обновлениями, apt-get-update. Командочка apt-get-update скачивает, Максим. Скачивает с всех хранилищ все индексы и заново формирует кэш этих индексов. Вот. По-моему, даже вот одну. А, нет, они все их. А, ну вот видите, ни один везде хит, значит, ни один индекс с тех пор, как я последний дистапгрейд делал, не обновился. Но тем не менее, если бы там появилось что-нибудь новое, она бы увидела, что ключевые суммы не совпадают, скачала бы новые, пересоздала бы соответствующий индекс, скачала бы новую информацию. Вот, вот она их прочла, вот она создала дерево зависимости, после чего мы считаем, что кэши всех индексов, всех хранилищ у нас, тех, которые нам подключены, они все лежат в соответствующем месте. Для того, чтобы что-то обновить, чаще всего используется команда dist-upgrade. Напишите ее. Я думаю, что она скажет, что не надо, ничего не надо делать. Upgrade. Ну вот. Дело в том, что на этой машине я совсем недавно делал dist-upgrade, поэтому она не хочет ничего обновлять. Вот. А в принципе, если вы подключаете, скажем, апдейты, бэкпорты и всякое такое в качестве доступных хранилищ, то, разумеется, dist-upgrade кое-чего захочет обновить, он там альтератор потихонечку обновляет, видимо, что-то в нем такое поправили и все такое. Значит, я обещал еще показать, где лежат конфигурационные файлы. Конфигурационные файлы к подсистеме APT лежат в каталоге etc/apt. В каталоге etc/apt лежит ненужный нам файл apt-conf. Вернее, он ненужный нам, потому что туда редко когда приходится лазить. Хотя, в принципе, наверное, такая необходимость иногда возникает. Вот. А самый нужный файл называется sources.list. Он, кажется, у нас пустой. Скажите ему, лучше как. Он действительно пустой. Вот. И каталог под названием sources.list.d. В этом каталоге куча разных файлов, в каждом из них достаточно много информации о разных хранилищах в разных местах. Большинство этой информации просто закомментировано, то есть это просто такая информация для вас о том, ну да, это в основном информация о том, что не надо подключать сизиф в качестве хранилища, если вы да, do is what I see. Да, нет, не самоубийца. Я это, например, использую, особенно когда я хожу каждый день в офис, да, я использую сизиф в качестве хранилища, вот, из вредности. А вот дома у меня бранч в качестве хранилища, конечно. Значит, cool. Нет, вот, вот эти вот все файлы, да, это файлы все примерно одного формата, в которых содержится, ну, давайте, да, пока десктоп, да. Десктоп. Там, alt-list. Вот, файлы примерно одного формата, в которых, напоминаю, что решетка в начале строки означает комментарий, в которых буквально написано следующее. Тип пакета, который лежит, это RPM, у нас других пока нету. В квадратных скобках, если существует электронная подпись, кто, какой конкретно пользователь подписывал эти пакеты. Электронная подпись довольно важная штука, я сейчас про нее немножко расскажу, зачем, почему она важная. Да? Дальше, URL, то бишь адрес хранилища, его, так сказать, место нахождения. Дальше, название хранилища. И дальше, ну и EMAX, о чем? Название хранилища, и дальше одно или несколько названий веток хранилища. Ну, в общем, это такая технологическая подробность, просто надо понимать, что вот эти три слова в конце, из них первое имеет один смысл, а два других имеют другой смысл. Да? Вот это у нас некий адрес. Вот это второе слово, название хранилища, а вот это, и дальше их там может быть несколько, вот тут есть несколько. Вообще бывает иногда. Бывает несколько веток. Что-то я не вижу, чтобы было несколько, ну, бог бы с ним. Да, еще чуть дальше, может, внизу есть. Нету. Ну, ладно. В общем, их может быть несколько. Почему вот этих файлов так много? Обратите внимание на всякое слово CHG, HINET, ELIM и так далее. Это просто есть несколько зеркал, на которых лежат хранилища, которые стабильно зеркалируют наше центральное, которое ALT. Вот. И если вам по неким сетевым соображениям какие-то вот эти адреса просто ближе, да, HINET это вообще где-то в Ирландии, да, Киев это в Киеве, Джиннер это в Дубне, Яндекс это в Яндексе, вот. Вот. В общем, то вы вполне можете воспользоваться, так сказать, другими. Чтобы им воспользоваться, достаточно просто раскомментировать соответствующие строки, так как это сделано в файле, вот в данном случае называется desktop alt list. Напоминаю, что на эту машину было по вынужденной причине поставлен alt linux light, не легкий, который вот легкий, а именно light. Это немножко другой дистрибутив, более чуть раньше он вышел. Вот, поэтому в юниоре там другие надписи. Тут будет написано school чего-нибудь. Вот. Обратите также внимание, что там среди этих хранилищ есть CZIF, которые не надо включать в, значит, в список хранилищ, если вы не спортсмен. Вот. Давайте мы теперь зайдем в графический режим. Максим, у вас настроены ли эти, как их звать? Скриншот. А, ну и прекрасно. Значит, давайте запустим, что ли. Что-то, а почему так? Слушайте, а попробуйте выйти в IT, действительно, что-то с ДПИ здесь не то. А я даже знаю, в чем дело. Нет, надо выйти и войти. Дело в том, что я подключал этот самый проектор позже. Заодно оно может... Нет, оно хотя бы работает. Скрипт вам... Слушайте, мне не нравится. Ну ладно, да вы входите. О, черт. А вы его знаете, ага. Надо вспомнить, где он мне еще такой. Там немедленно поменялся. Вообще, конечно, жалко. Утек вообще. О, а это нормально уже, да? Да. Отлично. Да, вижу. Но это знаете, от чего происходило? Из-за того, что я. Вау, как прелесть. Так, да, значит, давайте мы это самое, да, вот вы в разделе настройка. Здесь есть установка удаления программ. А, диспетчер пакетов он называется. А что-то не вижу.
Я на системе
программа. Программа управления пакетами. Вот это правильное название, потому что диспетчер пакет. Я очень просил, чтобы там было написано установка и удаление программ, но меня все кидали тухлыми помидорами со словами «это как в Windows». По-моему, хоть горшком назовись, только в печку не ставь, да, а люди, которые привыкли жать на кнопку установка и удаления программ, будут даже хотеть жать на кнопку установка и удаления программ. А только удаляются. Это, конечно, да.
Компоненты Windows вообще не
нужны.
Так. Ну что, заработал? Ой, что это? А почему такой маленький?
Превью.
А, это превью? А почему не превью? А, это не превью, я понял. Он просто слишком большой, и она открыла превьюшку. Это дисплей.
Да.
Закройте его. Так, ну что, скриншот есть. Обратите внимание, что установка и удаление программ, помните, мы это делали в консоли из-под суперпользователя. Это дело суперпользователя. Есть две вещи, которые требуют обязательно, три вещи, которые требуют обязательно прав суперпользователя. Это манипуляция вообще, системой вообще, там, какими-то настройками в ETC, добавление пользователей в частности, настройка сети разнообразной, в том числе и перенастройка, в том числе ручная, это тоже дело суперпользователя. Ну и, разумеется, установка и удаление программ. Здесь надо ввести пароль суперпользователя, да, и вот, да. Программа Synaptic написана более-менее разумно. Я что-то не помню, что в ней были какие-то серьезные дыры. У меня есть такое ощущение, что там в архитектуре... Да, мы ждем. Чего мы ждем? Мы ждем, пока... смотрите, тут даже есть помощь какой-то. Нет, это хорошее. Это не про апдейт, это вообще про все. Короче, вот сфотографируйте прямо это, пожалуйста, Максим. Уже. Закрыть. То, что вы видите, это всего лишь интерфейс графический к программе АПТ. Вот. Но, честно говоря, в каких-то случаях он даже предпочтительнее, чем сама программа АПТ. Я вижу как минимум две причины, по которым предпочтительнее. Смотрите, у нас тут слева имеется каталогизатор. Это не ахти какой удобный каталогизатор. Вообще удобного каталогизатора всех на свете задач не существует. Я пробовал это делать. Вот. Но, по крайней мере, в нем есть какой-то смысл. Да? Если вы хотите заниматься там, так сказать, вот, да, вот. Понимаете, да, смысл этого дела? Это раз. Каталогизатор. Во-вторых, путем одного клика, а не целой команды с именем пакета, что, в общем, пойди воспроизведи имя пакета, можно получить информацию о соответствующем пакете. Макс, ваш любимый Glasgow Haskell Compiler. Просто вот. Вот. Понимаете, да? Вот вам информация, это длинное описание, да? Где-то вот там вот короткое описание в углу. Значит, когда вот только что Максим открыл страничку, это инфо, то, которое RP-UpCache шоу показывает. Ну, в общем, в зависимости там, видите, зависит от GIMP DEVIL. Ну, в общем, вот. Ну, вот, еще раз писать, закройте. Вот. В-третьих, процесс установки большой пачки программных продуктов, соответственно, ускоряется, если вы просто натыкаете мышкой в соответствующие места, там, да, давайте что-нибудь поставим ради интереса. Какой-нибудь гимн наверняка не стоит. Это кто вам сказал? О, черт, стоит. Ну, Инскейп тоже не стоит.
Да.
Инскейп стоит. А что-то Адиа не стоит. Вот. Диа, да хватит. Вот, обратите внимание, что как устроен поиск. Поиск устроен следующим образом. У вас образуется вот здесь вот поисковый запрос, а здесь соответствующий ему результат. Что-то как-то тут много со словом Диа, но он на букву Д начинается. Вот она. Вот. Видите, зеленые кнопочки тут отмечены, уже установленные пакеты. Серые кнопочки установлены, отмечены не установленные пакеты, а вот что отмечено пингвинами, я даже не знаю. Альтовский. Что значит альтовский?
Запад, по-моему,
есть. Вот это тоже есть.
Да. Ребят, вы хотите сказать, что этот пакет собрал альт-монтейнер? Так, других тут нет.
Нет, тут поддерживается.
Нет. Надо смотреть сюда, а в настройке вот.
Во. Не-не-не. Содержание. О, описание значков. Package is supported. Правда, слушайте. Интересно, что это значит. Интересно, что это значит. Ладно. Давайте эту тему замнем для ясности, потому что я не в курсе, кто кого саппортит. Вот. Обратите внимание, что когда вы отмечаете пакет для установки, он не устанавливается, а только помечается специальным значком, что, дескать, я его сейчас установлю. А потом вы нажимаете кнопочку «Применить», она говорит, а вот я установлю сразу один. Ну, тут в данном случае один пакет, а в обычном случае там будет большая пачка, да, если вы их много наотмечали, у них много зависимостей и так далее.
Поставьте Fortune's Alt.
Fortune's Alt. Давайте поставим Fortune's Alt, если очень хочется. Вон наверху. Футурамовский Fortune. А что, есть ПНВС?
Есть.
О! Все. Пошел. Разгулялся. Fortune — это такая программа, вы ее запускаете, она вам выдает какую-нибудь цитату. Ну вот, видите, они их много пытаются поставить. Ну все, жмем применить. В общем, если внимательно посмотреть на ту выдачу, которую выдает вам Synaptics, да, если посмотреть внимательно в его названии встретится слово APT, так невзначай. Вот. Короче говоря, вот всего лишь интерфейс графический к программе APT. Я сам предпочитаю пользоваться APT, но в случае, когда надо по-быстрому, так сказать, когда ты не знаешь, что ты хочешь установить, в случае новичка, который исследует. Synaptics, конечно, на порядок удобнее.
Особенно
при смене ядра Synaptics не очень удобный.
Очень удобно, чтобы не пропустить модуль, который уже стоял. Это сразу видно, они там рядом стоят.
Володя, смена ядра в Alt-Linux делается установкой пакета Kernel Update.
Знаю.
Kernel Update или Update Kernel?
Это
документировано.
Где?
На FreeSource.info. Нет, последний не подключит. Это нет, не ту, которую Турбин написал, а ту, которую Изобукта написал. Или наоборот. Ну, короче, там был раньше была, которая подключивает, и теперь есть, которая не подключивает.
Ну, в общем, можно сказать,
ну и так и должно быть. Некоторые программы не должны обычно. Кстати. Ладно, не будем спорить. Вот. Переустановка ядра – это довольно странный процесс, который слабо автоматизируемый. Да, надо переставить ядро, переставить все модули. Если при этом список модулей за это время изменился, и некоторые еще и пропали, Принять название, да, в общем... Все, Максим ушел в себя. Хорошо. Значит, на этом на самом деле можно было бы и закончить с пакетами, если бы не две вещи, которые надо знать в параллель. Вещь первая. Если вы сами какую-то написали программу и хотите ее, так сказать, установить в систему. Не знаю, насколько это актуально сейчас для вас, Вера, потому что, видимо, вам просто не хватит на это времени и ресурсов, чтобы самому актуально программировать и оформлять в соответствии с дисциплиной оформления пакетов. Но тем не менее, значит, путь следующий. Если вы хотите один раз одну программу где-то скомпилировать и положить, то никто не мешает вам просто установить нужные пакеты для разработки, там компилятор C, там еще что-нибудь, да, эту программу скомпилировать и положить ее в каталог USR Local Bin. Вообще, все, что не является, не является дистрибутивным, и при этом вы не хотите это хранить в опт под соответствующим правилом, можно положить в USR Local, потому что в USR Local как раз лежат такого рода файлы, ну, вот локальные для локальной машины, да, он для то, на той Local. Вот, такого рода файлы, и там архитектура стандартная. Вы опять увидите в USR Local bin, lib, там, etc и так далее. Так что, если вы хотите собрать на скорую руку какой-то программный продукт, имеет смысл положить его именно в USR Local, чтобы его можно, им можно было пользоваться всем. Если же вы хотите, когда происходит обновление системы или обновление этого программного продукта, снова его собрать и снова положить, и там на третий раз вы понимаете, что вам, в общем, это активно надоедает каждый раз вот этим делом заниматься, то, значит, обычно я советую вспомнить о том, что мантейнеры пакетов Valve Linux, они таких проблем не имеют, потому что у них есть пакет, они туда всасывают новую версию программного продукта, вот авторского, да, все изменения, которые они заранее там сделали в старой версии пакета, они остаются и в новой версии пакета. При этом, если это изменения актуальны, то сборка происходит автоматом, а если они что-то затрагивают и патчи не накладываются, да, то, может быть, это и правильно, что они не наложились, потому что вам следует туда посмотреть, а что там изменилось и так далее. Вот. Что же касается сборки, составление пакета и всего остального, то в этом случае вся эта задача очень сильно облегчается. Да, в случае, если вы уже один раз оформили пакет, да, воспроизвести его второй раз ничего не стоит. Вот. Кроме того, дополнительный бонус состоит в том, что инструмент, который позволяет собирать пакеты в изолированном окружении, который называется хэшер, он, в числе прочего, еще формирует, ну, он собирает пакет, да, и выкладывает его в определенное хранилище. Так вот, хэшер формирует хранилище ровно по тем принципам, по которым оно формируется, там, допустим, на FTP-сервере в Valve Linux. Да? Соответственно, все пакеты, которые вы собрали в хэшер, в том каталоге, где они лежат, этот каталог можно подключить в source list dev в качестве хранилища и не мучиться. То есть, если у вас есть какие-то вручную собранные пакеты, они все складываются, причем они собраны по правилам в хэшере, то ничего даже складывать не надо. Вы просто указываете это самое место, где хэшер их складывает, в source list, и после чего можете устанавливать, удалять и, в общем, заниматься всякими подобными вещами. Вот. Вот две вещи. Есть еще третья вещь. Не знаю, насколько мы ее успеем. Если успеем, то, наверное, уже в следующий раз про нее поговорим. Это как сделать хранилище на сервере, чтобы локальные машины туда ходили. Вот. Это, пожалуй, важная штука. Но это надо сделать, а потом показать. Это такая совсем сетевая часть. Пожалуй, это надо мне сделать, а потом в... Так, ну вот, значит, это что касается пакета. Да, и вторая вещь, про которую я хотел сказать, это что если вы захотите установить какой-то совершенно левый программный продукт, не собирая, а просто скачав бинарную версию, да, три типичных примера. Это какая-нибудь довольно развесистая игрушка или вообще что-то довольно развесистое, что вам в жизни никогда не собрать, какой-нибудь open office новый. Да? Второй пример – это программа, которая скачана, которая не распространяется в исходных текстах, какой-нибудь Skype. Вот. Три. Что? Акробат Ридер, да, будь он не лазен. Акробат Ридер, я его убил по двум причинам. Он, конечно, очень веселый и очень развесистый, но он, во-первых, помещает себя как essential software, и, соответственно, обновление с ним работает никак не работает. Он себя помещает как essential, будто он ядро. Вот. Соответственно, если ты хочешь сделать дистапгрейд, у тебя не просто дистапгрейд не станет работать, потому что акробат не апгрейдится нифига. А еще и скажет, мужик, ты какой-то там трали-вали, ты затеял что-то не то, у тебя, так сказать, essential software, не хочет, хочет старых библиотек. Вот. А во-вторых, при выдаче текста на печать, он, как бы сказать, ну, в акробате он выглядит по одному, а после того, как ты его напечатаешь, он выглядит по-другому. То есть акробат показывает неактуальный внешний вид документа. Вот. И это понятно почему. Потому что курс, извините, этот постскрипт обрабатывает опять не акробатом, да? Он обрабатывает госскрипт. Вот. Так что вот я подергал, то, чего он должен был сделать, а именно позволить вставлять комментарии в PDF, он не позволил. Вот. Потому что, как известно, комментарии в PDF, согласно лицензии на PDF, можно вставлять только в том случае, если в файле PDF там написано, что вам разрешается вставлять комментарии. А практически ни в каком файле это не написано. Вот. Ну и в общем, я его убил. Вот. Так вот, три ситуации. Да, вы скачали какую-то слишком большую программу, она вам в жизни не собрать. Вы скачали программу, которую вообще никогда вам не собрать, потому что она не свободна. Или третья ситуация, вы скачали программу вообще не под Linux, а, скажем, под Windows. Вот. В первых двух случаях алгоритм следующий. Наиболее предпочтительные программы, которые просто разворачиваются как архив, никуда не устанавливаются, просто разворачиваются и просто оттуда запускаются. Вот. Потому что в этом случае вы гарантированы, что по крайней мере вам не побьется файловая система. Да? Ну какие-то люди что-то написали, но вы это что-то положили там в свой домашний каталог и оттуда просто запускаете. И всем хорошо. Ну, если вы хотите эту программу для всех раздать, ну, положи ее в /opt/имя программы. Вот. И вот там вот она лежит, никому, значит, не мешает, есть не просит. Как правило, такого рода программы написаны так, что если их положить в opt, все будет работать. То есть там не надо перегенерировать пути к динамическим библиотекам, вот этого все делать не надо. В user local, как правило, само не раскладывается, да? Значит, да, я еще раз повторю, предпочтительный тарбол, в котором лежит бинарник. Понимаете, да? Если нету тарбола, в котором лежит бинарник, то можно рискнуть установить RPM-пакет, скажем, под последнюю Fedora Core. У нас более или менее нормальная совместимость именно с Fedora, потому что в Мандряке сейчас уже свои косяки в Мандриве и в Сусе, а в Федоре более-менее все, так сказать, ни шатка, ни валка. Вот. Вас могут подстерегать какие в этом случае? С помощью программы RPM. RPM-i пакет и из-под рута, вот он установится. Какие вас могут подстерегать здесь подводные грабли? Значит, могут быть в зависимостях у этого пакета такие имена, которых у нас в Linux нет. То есть дисциплина по оформлению provides, допустим, да, вот того самого предоставляемых возможностей у нас и в Fedora совершенно разная. Вот. Fedora — это такой большое хранилище, из которого делается самый популярный в мире Linux-дистрибутив под названием Red Hat Linux. Да? У них есть дистрибутив Red Hat, на котором они зарабатывают, и есть хранилище, ну вот так же, как у нас, только у нас это появилось раньше. Вот. Значит, да, могут возникнуть зависимости, которые непонятно как удовлетворять. Вы ставите пакет, он говорит, хочу зависимости, вы не понимаете, что это за зависимость. Тут, к сожалению, ничего, кроме как вот измыслить, а как в Альте называется то, что в Федоре называется сяк, ничего, кроме этого, не помогает. Но есть некий алгоритм. В Alt Linux есть строгая policy, что все библиотеки, имена всех библиотек, всех пакетов, всех библиотек начинаются на lib. Шидоре такого policy нет. Поэтому если вы видите, например, слово SDL в зависимостях, скорее всего, это либо SDL. Вот. Вот пакет под названием либо SDL надо установить и посмотреть, что получится. Почему RPM предпочтительнее? Потому что у нас RPM, у них RPM, в случае, если там реально возникнут какие-то конфликты, он просто не установится. То есть, если там не заложена какая-то бомба внутри, да, то есть, если вы не скачали этот RPM с сайта linuxvarets.com, да, и там, значит, вот вам какие-то обещаны чудеса, вот ваш Linux превратится в Windows. Вот, значит, да. Так вот, если вы это, ежели вы этот пакет скачали с какого-то внушающего доверия места, да, дочерик и там подпись проверили, все такое, хотя это вряд ли. Так вот, если там нету совсем бомб, то RPM, по крайней мере, вам не испортит систему. Наихудший вариант это инсталлер, то есть вы скачали какой-то бинарник, который надо запустить, и он сам куда-нибудь установится. Вот. Ну, в общем, тут не то чтобы жди беды, потому что я несколько раз видел, что эти инсталлеры просто в опт устанавливаются, тот же OpenOffice в варианте инсталлер. Вот. Значит, в чем бонус этого самого инсталлера? В том, что вас не спросят про зависимости. Даже если программа в результате не заработает, потому что какие-то библиотеки не установлены по зависимостям. Да? По крайней мере, вас не попросят их установить. Вы установите, увидите, что ни черта не работает, и удалите. В чем главный недостаток инсталлера? Непонятно, что и куда он раскладывает. Это все out of policy, то есть вообще без каких-то правил. Он может вполне, так сказать, какие-то файлы раскладывать прямо в USR-бин, я такое видел. Вот. Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Что касается работы с Windows приложениями, ну вот я, наверное, покажу немножко сегодня, прямо сейчас. Чуть-чуть. Что-нибудь ненужное. Farm Manager какой-нибудь запущу. Всеми любимый. Вау! Вышла версия этого самого Cuneiform 0.01 для Linux. Она правда еще не работает. 0.1. Она правда еще не работает?
Cuneiform.
Это распознавалка. А ты веришь, она поставится?
Да.
Нет.
Она не стоит.
Где?
Не работает. Вот.
Какой там дистрибутив?
На
бранч. Какой? Какой бранч? По номеру?
4.1.
А, ну.
Но он на 4-м.
Нет. На 4-м он не работает. По крайней мере, вот. Да, установится. А при запуске скажет, что он сервера не нашел. По крайней мере, было так.
Ну, если здесь актуальная версия, то может.
Актуальная версия чего? Вчера делал дистапгрейд.
Да.
Хорошо, попробуем установить когнитив, раз уж на то пошло. Хотя, в общем, у нас тут сканировать нечего. Можно, правда, картинку попробовать отсканировать. Да, конечно. Вот, значит, прежде чем переходить вот к этому замечательному, к этой замечательной штуке, все-таки пару слов относительно установки стороннего софта. В моей жизни, повторяю, да, было. Я уже перечислил все возможные ситуации, когда возникала необходимость, некая необходимость или ее видимость установки какого-то софта, не входящего в дистрибутив Linux под Linux. Да? Наиболее часто встречающаяся ситуация – это проверка каких-то версий суперновых чего-то, чего еще у нас не собрано и чего я собрать не в состоянии, да, там бета-версии OpenOffice. Вот. Ну, по какой-то причине вот мне захотелось попользоваться бета-версией OpenOffice. Чуть реже встречается ситуация, когда вам кровь из носу нужно воспользоваться какой-то программой, которая вообще не свободная. Да? Самый популярный это Skype. И что еще такое вот? Ну, я Skype не пользуюсь, но тем не менее. Вот. Ну вот Acrobat Reader, да. Да, в общем-то, и все. В общем-то, и все. Эти ситуации крайне редки. они крайне редки по двум причинам. Причина первая. Очень много софта есть просто в составе хранилища. Даже если у вас маленький дистрибутив стоит на компьютере, если вы все равно собрались что-то скачивать из интернета, ну не все ли равно? Давайте вы сначала попробуйте посмотреть, что есть на этот счет в соответствующей ветке. Потому что ветки-то там, ну вот, 9 тысяч пакетов лежит, может быть, один из них вам пригодится, да, понравится и так далее. Вот. А вторая причина следующая, что уровень комфорта при установке пакета из ветки, из хранилища, и при установке непонятно чего, непонятно откуда, различается просто вот drastically, как бы, как небо и земля. То есть устанавливать чужие программы под Linux дистрибутив еще хуже, чем под Windows. Нет, на самом деле не хуже, да, в каком-то смысле не хуже, потому что если, например, вы это делаете под обычным пользователем, то вы точно знаете, что ничего в системе не убьете. Вот, не хуже. Но различие уровней комфорта все равно, как бы это сказать, провоцирует к тому, чтобы их не устанавливать. Понимаете, если вы вот в этом самом синаптике говорите, установите мне вот этот пакет. Что вам гарантировано? А, что это действительно те самые пакеты. Б, что это пакеты берутся действительно с того самого хранилища, потому что проверяется электронная подпись. Помните, там в квадратных скобочках была электронная подпись того персонажа, который их подписывал, да? Пакет с этими электронными подписями лежит у вас на диске, установленный. Соответственно, вам не просто скачивается программный продукт, вам еще и проверяется подпись. Вы просто этого не видите. Это вам не Windows, который каждый раз говорит, что у вас ничего не подписано, и вообще на свой страх и риск делается. Это вообще всякий раз делается. Вот эта вот проверка электронной подписи. Вот. Вы эти программные продукты, кроме вас, используют как минимум мантейнер, а на самом деле еще куча людей, и всякий раз, когда возникает какая-то нескладуха, вы знаете, к кому обратиться, и это вот люди из ближайшего сообщества, то есть это свои люди, с которыми можно пойти в контакт. Вот. И поэтому, если даже что-то не работает, вам помогут просто вот потому, что есть такие люди, которые помогают. Да? Грэд, в конце концов, это удобно. Ткнул мышкой, оно запустилось. Вот. Что же касается вот установки сторонних пакетов, правда. Тут вспоминаешь самые такие виндузовые, эти самые, да, вот. Вот. Тем более, что, как правило, если речь идет о вот такой установке, это либо, то есть это очень часто бывает даже вообще краденый пакет, да, вот типа какой-нибудь CD-ego ставится, какой-нибудь, прости господи, кроссовер офис, что-нибудь такое, какая-нибудь игрушка трансгеймерская, да, такая вот взломанная. Понимаете? Ну и чего? Установка паленого пиратского программного обеспечения — это вообще, так сказать, предусудительное деяние, да, а в случае Linux оно еще и не утул. Вот. Ну вот. Значит, видимо, довольно интересно здесь присутствующим посмотреть, насколько удобно, насколько вообще реально использовать программы, написанные под Windows, запущенные под Linux. Вот. От себя скажу так. Идеальной, так сказать, работоспособности не ждите. Обязательно найдется какая-нибудь кривулька в Windows. Че, Вайна нету? А Вайн есть на втором диске, а я ставил только первый. Значит, для того, чтобы... Мало. Ну, сейчас доставим. Там еще парочка. Парочка, Libvine, чего-то там. Значит, для того, чтобы работали программы, написанные для Windows, необходимо установить такую штуку, которая называется Wine. Это аббревиатура. Wine расшифровывается как Wine is not emulator. Вот, идея этой расшифровки стоит в следующем. Это не виртуальная машина. Если хотите, я про них тоже расскажу, это довольно забавно. Wine — это не виртуальная машина. То есть это не такая программа, которая делает вид, будто она... Да, вот поищите и установите все, что увидите, все, что шевелится. Умеете, но DVL вам не нужен. Вот два последние вам нужны. Вот. Значит... Так вот, Wine — это не виртуальная машина, которая изображает из себя компьютер, внутри которого можно ставить разные другие операционные системы. И это гораздо более хитрая штука. Предположим, вы запускаете программу, которая написана для Windows. Она написана для Windows, но тем не менее она написана под ту же самую 32-разрядную архитектуру. Это вот просто программа немножко в другом формате. Что такое программа, написанная по 32-разрядной архитектуре? Это некий код, который выполняется, и вызов разделяемых библиотек. Ну или и этих самых ядерных модулей, да, вот, короче, того, что внутри этого кода нет. Так вот, Vim предоставляет интерфейс, аналогичный виндузовому, программный интерфейс для доступа к разделяемым библиотекам и вот этим самым ядерным вызовам, не линуксовым, а виндузовым. То есть вы запускаете программу, как если бы она была родная линуксовая, потом она, эта программа, хочет какие-то DLL-ки, хочет какие-то, значит, вот, CMD вы запустили. Замечательно, берите это. Вот, узнаете, да, подсказку? Вот, значит, какие-то DLL-ки хочет воспользоваться чем-то из WinAPI, такого там внутреннего какого-то виндузового ядра. Вот все это в идеале дает этой программе Vine, в результате чего вы берете программу под Windows, запускаете ее под Windows. Вот. Как обычно устроен этот процесс? Давайте-ка мы скачаем все-таки FarManager, это моя любимая фишка, тем более там есть две фишки, без которых он не работает. Значит, FarManager, кстати сказать, с недавних пор, уже год как, продукт распространяемый под свободной лицензией. Правда, так за этот год никто и не сподобился собрать бинарник именно из этих свободных этих самых исходников, да? Так хотя бы под Windows собрать.
А это чип?
Не менеджер, а менеджер. Вообще говоря, FarManager считается одним из самых удобных NC-образных браузеров. То есть вот одна из претензий. Вот видите, да, тут где-то написано, что FarManager is now free software. Вон, видите, open source. Вот. Но open source он будет с версии 1.8, а 1.8 пока не вышло. Уже год как не вышло. Да. Прям. Чего? Нет, RAR не будет open source. А это, по-моему, разные люди делают. Нет, одни и те же. Ну, впрочем, нет, дело в том, что в отличие от RAR, вокруг фара наросло огромное сообщество. Просто огромное. И Рошаль уже давно на это дело забил, а сообщество все еще функционирует. Ну ладно. Обратите внимание, это EXE. Для того, чтобы это все заработало как надо, надо сделать пару волшебных движений. Это, кстати сказать, как выяснилось, написано в документации, да. Значит, первое волшебное движение. Как устроен, значит, к более глубоким, этим самым глубоким сведениям я отсылаю вас к документации по Вайну. Сейчас скажу, в какое именно место. Для того, чтобы все, значит, надо иметь в виду, как работает программа Вайн. Вайн при запуске делает вид, что некоторые каталоги в вашей файловой системе соответствуют, соответственно, дискам C, там, D, E и так далее. При этом, если у вас в файловой системе есть такое место, которое не соответствует никакому диску, то есть вот оно не является путем, да, то из-под Windows это место недоступно. Это делается из соображений безопасности. Допустим, вы запустили Vine и в нем запустили вирус под Windows. А он взял что-нибудь плохое сделал. Так вот, предполагается, что вы уже этот. Не надо регейзер. Вот не надо регейзер запускать. Вот меня Жданов уже спрашивал, как его удалить, этот самый регейзер из меню. А то же они все его будут запускать. Вот студент увидит редактор реестра, первым делом начнет его запускать. А там он опять будет. И это тоже, он говорит, Жданов, как это убить. Максим. Я чувствую, надо заканчивать. Значит, да. Ну так вот, у этого свойства есть свойство обратное. Если вы, допустим, скачали некий файл, поместили его не на десктоп, а просто в свой домашний каталог или еще куда-то, не исключено, что из-под Вайна вы его даже запустить не сможете. Вот десктоп по крайней мере, у нас, в нашей версии Вайна, так устроено, что десктоп входит в это самое, в область видимости Вайна, поэтому если вы сейчас просто два раза кликните на этот экзешник, он запустится. Ну, два раза кликнуть, два раза. Чего, не? Ну, хорошо, открыть с помощью Вайн. А, вот видите, я оказался прав, не работает. Запустим Вайн КФГ. Не отсюда, прям там есть настройка Вайн. Нет, не какую-то библиотеку. Надо запустить Вайн КФГ. Вот, смотрим в диске. Диски. Да, видите, documents есть, а десктоп нету. То есть вот в этих дисках, вы отсюда не видите, но я вам расскажу, да, место, которое home, там, George Desktop, просто отсутствует. Народный метод, если вы не боитесь вирусов под Windows, которые вам, так сказать, что-то будут делать, добавьте, просто нажмите кнопочку «Добавить диск» и так и оставьте. Добавляется диск под названием «Корень». Почему? Хорошо, впишите туда home, да. Десктоп, да. Хотя, в общем, мне кажется, что это уже без разницы в такой форме. Или переложите вот эту штуку в раздел Documents, да, вот это будет диск D. Вот. Да, еще один совет. Удалите к чертям собачьим вот это медиа. Это нужно, чтобы иметь доступ из-под Windows к флопику, флешке и так далее. CD-ROM-у. Лучше перекладывайте Linux из места в место, потому что там начнутся какие-то битвы за слэш-медиа непонятные. В общем, вот. Ну вот, окей. О, глядите-ка. Что-то мне знакомо. Давайте, да. Ух ты! Ладно. Ух ты! Я принимаю, я принимаю. Принимаю я. И это нет. C-Program Files Far. Здравствуй, милая моя. Давайте. 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 Не-не-не, он сейчас их на десктоп положит. Очень смешно будет. Готов. Готов. А, далее. Создайте ярлык, создайте ярлык. Документ. ПАЦ. Реестр. Выполнить. Все. Не надо ничего запускать. О, вот он. Он не работает. Ткните в него. Он не работает. Закрыли. ЛНК. Закрыли, это никому не нужно штука. Все закрыли, все это убрали. Убрались. Как-то не выделяется. Ну, положите в корзину и все. Она, по-моему, не обводится, это вам не КДИ. Удалите, нафиг вам нужно. Все, пускай там валяется. Не надо чищать корзину, пускай лежит про запас. Все знают, да, легенду про одну секретаршу, которая всю переписку деловую хранила в корзине для бумаг. Да, вот она говорит, ну это же корзина для бумаг. У меня вот на куче, на десктопе всяких бумаг. Я их сложил там в корзину. Короче, да, вот допустим, да, да. Не запустится он. Он не запустится. Значит, я специально, так сказать, выбрал именно фар в качестве примера, потому что счастье, и говорю, счастье не будет просто так. Да? Значит, дело в том, что фар, мы это помним, приложение не графическое. Фар работает в виндузовой консоли. Отличить одно от другого Windows может, а Вайн нет. Максим, вернитесь. Вот, куда были, туда вернитесь. Нет, вот, да. Вот сюда. А это убейте. Вот. Значит, рассказываю не народный, а правильный метод запуска фары. Wine-консоль минус-минус бэкенд равняется юзер. Ну вот, пробел там, фара где. Enter забыли нажать. Нажмите Enter. Вуаля. Ну дальше настройте его, там мне эти буквы не нравятся, правой кнопочкой тыкайте. Это Windows, правой кнопочкой, прямо в него. Правка. Нет, не правка, свойство. Свойство. Шрифт. Дежавю Sans Mono. Побольше. Еще побольше. Еще побольше. Еще побольше. Во. О, отлично, окей. Значит, если вы думаете, что на этом ваше счастье началось, то это правда ровно наполовину. Не, ну он работает. Как видите, в нем видны всякие диски. Да, это еще шаревая версия, но вы знаете, ой.
Это
1.70. А где-то 1.70, он шаревар. Нет. 1.80 открытый. Закройте, Макс, это дело. Значит, ну я напоминаю, что вот здесь вот написано, какое волшебное слово можно сказать фару, чтобы он перестал говорить, что он шаревара версия, но это уже, так сказать, любой пользователь Windows это знает. Мы же с вами пользователи Linux, нас интересует другое. Значит, одна маленькая проблема. Скажите dir, вот здесь, dir. Dir. Работает. Да, Ctrl-O, скажите. Ctrl-O. Вот. А теперь скажите dir пробел слэш w. Не работает. Это связано с тем, что фар такая хакерская программа, она пользуется неким нестандартным WinAPI в этом месте. В результате чего по Windows 2000 и выше вот эта строка передается в качестве единого имени программы туда вот в Windows. Она попытается запустить файл под названием dir-probel.w. Для того, чтобы этого не было, выйдите, Макс, из фара. Выйдите из фара, выйдите. Да, например, так. Запустите еще раз wine.kfg, хотите отсюда, хотите оттуда, это не важно. Надо проделать следующую операцию. Вот здесь вот, сказать, добавить приложение. Найти наш там фар. Да. Открыть. И здесь вот написать Windows 98. Окей. О. Значит, дело в том, что Wine умеет изображать окружение разных Windows, которые, как известно, отличаются друг от друга иногда очень сильно. Вот. Вот теперь будет все работать. Скажите dir/w, и вам наступит уже нечто похожее на счастье. О, гляньте-ка. Вот. Далеко не всегда приходится плясать вокруг виндовой программы так много. Иногда она просто падает и не работает. А иногда, наоборот, работает и слова не говорит. Вот.
Или работает, падает
гораздо после и, в общем, по не вполне понятным соображениям. Например, под Вайном, под тем, который у нас используется, работает очень неплохо Microsoft Office 97, за исключением Microsoft PowerPoint 97. Microsoft PowerPoint 97 имеет обыкновение рисовать вокруг носа крупных ученых в области психологии квадраты белые. Затем, что я не пользуюсь PowerPoint, а моя супруга, она психолог. Ну, короче, у него какие-то проблемы с отображением графики под Вайном именно. То ли это, так сказать, взаимоуничтожение багов в Windows и в офисе, то ли это какая-то... Причем, скажем, этот самый PowerPoint Viewer 2003 работает отлично. Кстати, бесплатная программа. PowerPoint Viewer 2003. Вот. Он сюда ставится, PowerPoint показывает. Это, ей-богу, гораздо лучше, чем эти PowerPoint конвертировать в OpenOffice, потому что PowerPoint это самый ужасный формат из всех вот микрософтских, да, все остальные гораздо менее ужасные. И Impress просто не всегда с ним справляется. Ну, все знают, да, как я вот, например, поскольку моя супруга очень много работает с этим PowerPoint, а теперь еще и с Impress, тоже, кстати, та еще программа. Вот. Значит, я видел сам, как эти самые картинки в PowerPoint сами ходят по экрану. Вот. Ты их делаешь больше, а они потом делаются опять меньше.
Зачем?
Вы у меня спрашиваете.
Там очень много всего.
Там много всего, да, да, да. Это самое удивительное.
Да, нет,
они, вот, они мозг, мозг, у них не интеллект, мозг. Вот. Да, значит, тем не менее, значит, чтобы закончить тему с Вайном, скажу, Вайн – это свободная программа, которая как раз вот предназначена для запуска всяких виндозовых программ. На базе свободной программы Вайн, которая распространяется под достаточно, как бы это правильно сказать, не строгой лицензии, на базе свободной программы Вайн пишется как минимум 3 известных мне несвободных версии, которые предназначены каждый для своего. Уже упоминавшаяся мною CDEGA, это Вайн с внедренной туда полной поддержкой DirectX для того, чтобы запускать внутри этой среды игры виндозовые непосредственно. Вот. Есть такая контора под названием Transgaming Software или Linux Game, которая держит сайт linuxgames.com, которая просто занимается портированием, вот таким перетаскиванием виндозовых игр под Linux вот таким способом. Не перекомпиляцией, не портированием, да, а всаживанием их внутрь вот этой специфицированной среды. Она, конечно, не свободная. Есть упоминавшийся сегодня пакет под названием Crossover Office от компании CodeWeavers, которая занимается ровно тем же самым, только по отношению не к играм, а к конкретным офисным продуктам. У них задача, чтобы вот конкретные офисные продукты запускались и работали в, так сказать, вот чтобы портретов вокруг носов ученых, в смысле квадратов вокруг носов ученых не было. Кстати, они есть. То есть это не победили. Видимо, это все-таки неисправимая баба. Вот. Тоже совершенно не свободный продукт. Он, так сказать, вот его можно взять только крайний. Есть в Питере компания Wine блямочка Этерсофт, которая занимается тем же самым, но по отношению к нашим советским всевозможным странным разработкам типа 1С, типа налогоплательщик, типа что там еще и так далее, и так далее. Максим, зайдите что ли туда? Гарант, по-моему, не работает. Скажите Этерсофт, просто вот там вот Этерсофт. Этер, не Этер, а Этер. Да, вот. Там слон такой должен быть. Какой был слон? Вот. Давайте сразу пойдем в разделе продукты. Ой, как тут интересно. Вот, Вайна Татарсофт. Ух ты, у нее все-таки кто такой? И тут должно быть список поддерживаемых. Вот, полный список приложений. Ну вот, вот. Значит, обратите внимание на звездочки, две звездочки, которые стоят. Ребята в Этерсофт довольно честные, они сразу пишут, что поддерживается целиком, что не целиком. Вот. Ну, повторяю, их задача состоит в том, чтобы запускать под управлением Вайна конкретно программы, специфичные для российского рынка. Иногда эти программы уникальны, как тот же пенсионный фонд. Вот. Я думаю, а вы, наверное, вы этим не занимаетесь, как человек, нет? Да, значит, проблема с программой специфического фонда следующая. Если вы возьмете Microsoft Excel и с помощью него сделаете отчетность для пенсионного фонда, вас его не примут. Вы должны взять программу под названием «Пенсионный фонд» и с помощью нее сделать отчетность для пенсионного фонда. Ну вот, значит, в отличие от всех предыдущих описанных мною несвободных программных продуктов, программный продукт под названием Wine at Ethersoft в версии Local на самом деле свободный программный продукт, потому что именно в таком виде он ходит в качестве свободного в состав дистрибутива Alt-Linux. Но дело в том, что Виталий Клепатов, генеральный директор Wine at Ethersoft, да, вот, о компании можно, да, вот, ну, неважно, вот, да. Если мы сейчас зайдем на Сизифус.ру, вы поймете, почему я так вот. Вот, тут слово Alt-Linux в первых двух абзацах встречается два раза. В третьем абзаце встречается слово Сизиф. Понимаете, да? Вот, да? А теперь давайте зайдем на Сизифус ру. Ого! По-моему, без ВВВ, ну посмотрим. О! Обратите внимание вот на этого человека, который мантейнит 922 пакета в нашем репозитории. Зовут его Виталий Липатов. Ни один нормальный живой человек не может мантейнить 922 пакета. Вот. Поэтому я сразу скажу, что на самом деле у него есть такой build factory, такая сборочная машинка, вот, в которой есть ему какой-то пакет... Да, и у него есть несколько подчиненных, у него компания, поэтому он не один это делает. Но если ему какой-то пакет нужен, он туда эту самую лоб, так, в этот build factory закладывает, он его грызет, изготавливает из него пакет, и этот пакет едет. А если что-то не работает, либо он сам, либо его, значит, ребятки это дело поправляют. Ух ты, какие-то новые лампочки появились. Не надо, это гонки, я знаю. Токс. Ворн. Что-то такое там ворн. Черт тебя знает, надо почитать. Это интересно. Это интересно. Ну вот, правда сказать, давайте посмотрим еще раз наверх. Нет, ну, назад. Назад. Еще назад. Правда сказать, Игорь Власенко, который монтанит 699 пакетов, у меня такое ощущение, что он это делает сам. Вот. Но это вот специальный человек такой. Полгода назад он был пятым, да. Правда, я сильно подозреваю, что у него тоже есть сборочная машинка. Ну, вряд ли он это делает, ну, совсем сам. Вот. Ну хорошо. Помимо, значит, продукта под названием Wine Ethersoft Local есть еще варианты Network и SQL, которые отличаются ровно одним. Wine Ethersoft Network позволяет запускать этот самый 1С и ходить к нему сразу многими клиентами. Что, в общем, в обычном случае не работает, потому что первый же клиент блокирует доступ к записи, к файлу другим клиентам. Там в Windows есть такое свойство, что файл при чтении блокируется на доступ всеми остальными. Вот. Зато там есть такое свойство, что можно блокировать не весь файл, а только кусок его, несколько значит, секторов. Вот именно это и реализовано в локале. Вот. А значит, тот, который Network, он еще что-то такое умеет. Типа, тот, который SQL, он еще умеет транслировать SQL запрос в Microsoft SQL. Или наоборот. В общем, какая-то такая. Ну, короче, что-то такое он умеет. Вот. Вот тут написано, для чего не поддерживается. Да. Кстати сказать, документация по Вайну просто категорически рекомендуется читать именно здесь, Wine Ethersoft Local, потому что, во-первых, это одно и то же, и у настоящего Вайна немножко, у апстримного Вайна немножко другие там хитрости, ну, я имею в виду, если вы работаете с Linux, а во-вторых, это очень хорошая документация, то есть я вот ее читал в составе пособий этих самых томских, да, я порадовался, как, в общем, неплохо пишется. Вот. В создании документации по Вайну ваш покорный слуга приложил свою руку как программист. Это, она на МК вся написана. На Вайн Интерсофт, имею в виду. Это такой формат. Ладно, проехали. Ну вот, это такой вот вопрос относительно этого самого запуска сторонних приложений. Да, мы так вот пообсуждали виндузовые приложения. Напоминаю, что также более или менее нормально запускаются сторонние приложения, если они написаны на флеш, но только на голом флеш, да, потому что бывает так, что там еще какие-то экзешники к ним прилагаются. Это, конечно, уже, скорее всего, работать прямо так не будет. А вот на флеше работают. В принципе, достаточно высока вероятность, что заработают приложения, написанные на Java, опять-таки, если они не пользуются какими-то внутренностями Windows в качестве дополнение. Вот. Я сам имел несколько опытов. Моя супруга скачивала какую-то программу, которая должна была показывать какие-то психологические эксперименты. Вот. Программа .exe. Я в нее глядел глазами, видел, что там какой-то JAR-архив внутри расположен. Я хотел ее запустить, она вообще никак не запускалась. В конце концов, я плюнул на все, сказал ей Java пробел, значит, этот самый программ, минус JAR, файл .exe, она запустилась и заработала. Вот. Так что, вот. Ну, в общем-то, Java позиционируется как язык, кроссплатформенная среда исполнения, поэтому вроде бы, да. Отчасти еще некоторые программы, которые написаны на .NET, работают. Вот некоторые. Ну, по крайней мере, какую-то игрушку я непонятным мне позывом скачал, написанную на .NET, и она заработала под мод. Все, значит, эту тему закрыли. Что у нас, учитывая, значит, то, что я попросил Веру прочитать главу про системную загрузку, соответственно, старт служб и всякое сервис, вот это вот все, что у нас сегодня еще из администрирования себя самого? Володь, можешь ли ты вспомнить, как в КДЕ делается удаленный, ну, этот самый, ВНЦ? Или ты не умеешь?
Нет, ВНЦ, там не ВНЦ, там КРДФ, КРБФ.
Так КРДФ это и есть ВНЦ, нет?
Ну, не совсем. Я не знаю, что у вас начало основы, но делать это не сложно. Надо просто выпускать эту программу, я просто каждый раз буду такая идея, как внешний КРБЦ и КРДФ. Короче, такая идея не выпускается, она просто говорит...
Хорошо, тогда... Хорошо, тогда мы это дело оставляем на следующий раз. Да, это чтобы было под мостом, было настроить и посмотреть. Так. Да, зато вот эту штуку в КДЕ вообще настраивать не надо, она там есть. Я это видел. Это есть просто.
На прошлом софтуре я, там у меня была эта вот подключена, потом я пробовал, и я там учился отбиваться, потому что это ключи.
Все ломятся туда.
Да, все стали ломиться.
Так, у нас есть полчаса на что-нибудь.
Я не понял, почему ты не захотел рассказать об установке сторонних программ из команды строки, об этом стал, читая программу с полным путем. Ставится,
но в общем это ничуть не лучше.
Ну, по крайней мере, я не наблюдал таких странностей.
В чем разница с установкой путем rpm-i?
А он иногда подсказывает нужные пакеты, сам выставляет.
Какие? А, понятно, какие-то, если они есть в репозитории.
Да, если они есть в репозитории.
Понятно, да, действительно, я забыл просто про это. Эта фича почему недавно появилась. Вы можете сказать apt-get install полный путь файлу, да, тогда это такая промежуточная версия между rpm-i, то есть установкой одного только rpm, и apt-get install из хранилища. То есть у вас будет установлен пакет из файла, да, а все зависимости втянуты из хранилища.
Ну, например, таким способом я апгрейдерю.
Да. Я говорю, потом не удаляется, я знаю. Не надо его ставить.
Не
удаляется, становится сволочь в качестве плюгина к Mozilla. Не показывает внутри Mozilla, по крайней мере, вот у меня не показывает PDF, и после этого. Вот.
Очень любят прописывать, чтобы при открытии PDF всегда показывать сход.
Короче говоря, ну да. Где он найдет RPM с Eclipse? Ладно. Ну да, Федорный. Ну я и говорю, то есть скачивается, а потом ставится, а дальше там зависимости, они как-то так вот просто, ну, понятно. Значит, сам себе администратор. Ну, давайте вот что. Есть тема, которая у нас была в этом самом, на лекции. Это как пользоваться альтератором. Или может не надо? Может вы сами посмотрите, а я вам на этот вопрос отвечу. Вот. Эта штука под названием настройки системы. Покажите, Макс. Как это изгнали? Это тебе так кажется. Ну и что? Его не, нет, ее никуда не изгнали, Володь. Она есть.
Нет, если мы как отдельная, то
это... Есть. И как отдельная, и...
А
его...
как ПС нет?
Есть. Да есть. Мы 4 часа по нему лекции прочитали, а ты говоришь нет.
Ставится.
В мастере ставится. Значит, смотрите. Обратите внимание, что Максим ввел пароль суперпользователя. Или не ввел еще?
Ввел.
При старте этой штуки ввел пароль суперпользователя. И это некий интерфейс для редактирования разнообразных конфигурационных файлов в системе, коих довольно много. Да? Такой вот, ну что ли, в таком менюшечном виде. Как видите, тут не просто не вся система, а очень небольшое ее подмножество. И если вы внимательно почитаете вот эти пункты меню, вы обнаружите, что они совпадают с теми вопросами, которые вам задавали по установке, при установке. Помните? Сначала лицензия, потом... нет, сначала язык, да?
Нет,
сначала, да, потом лицензия, потом дата и время, часовой пояс, добавление пользователей и так далее. Вот это хорошая очень тема, которая опять-таки у нас была на лекциях. Такой пункт под названием «Системные объекты». Давайте вы лучше... Да, это я потом... Да, значит, ну вот дата и время. Значит, с датой и времени следует... Надо вот что помнить всегда. Обратите внимание на... Давайте сначала часовой пояс. Обратите внимание на вот эту вот галочку. Значит, ситуация следующая. В машине есть встроенные часы, мы знаем, да? Эти встроенные часы какой-то время показывают. Есть два варианта поведения. Первый вариант поведения, что у вас эти встроенные часы всегда показывают текущее время, вот ваше, локальное. Обратите внимание, что это время два раза в год надо переводить туда и сюда, значит, на летнее и зимнее время. Кто это будет делать? Ну, кто-то должен залезать туда, в системные, в часы компьютера, внутрь, да, и там щелкать переключателем. У нас зимнее время и летнее. Windows делает именно так. Причем рассказывали ребята, что довольно смешно, если на машине стоит два разных Windows, вот, то каждый из них считал своим долгом при загрузке передвинуть еще на час назад эти часы, или вперед, в зависимости от того, да, вот в определенный день. Потому что, еще раз повторяю, дисциплина работы в Windows такая, что вот в соответствующее время они, так сказать, своими ручонками лезут в часы, которые компьютеры, и их передвигают. В Unix-системах, в частности, в Linux, дисциплина другая. Часы всегда показывают время по Гринвичу. Ну, какое-то определенное, да, ну, вот самое определенное время по Гринвичу никуда не двигается, я имею в виду компьютерные часы внутренние. А операционная система просто прибавляет к ним смещение, да, в зависимости от того, какое там время зимнее или летнее. Если у вас компьютер двухсистемный, да, то говорят, есть способ заставить Windows хранить, ну, вернее, относиться к системе, к внутренним часам компьютера, как к часам, установленным по Гринвичу, но такое ощущение, что это такой легендарный способ. То есть вот, никто до конца его, все слышали, никто не видел. Вот. Что же касается Linux, то там, в общем, вполне, так сказать, очевидно, вот эта галочка либо ставится, либо не ставится. Да? Я советую в случае, если у вас машина только с Linux, использовать вот эту кнопку «Хранить по Гринвичу», да, чтобы вот не заморачиваться с передвиганием системных часов, да, там, туда и сюда. Вот. Если у вас нормальный интернет, то есть неограниченный, да, допустим, отсюда, из университета, эта штука работать не будет, то вы можете воспользоваться для установки времени системного неким сервисом в сети публичным, который раздает время. Вот. тем самым у вас все часы всегда будут синхронизованы, хорошо работать. Это довольно непростая штука, этот демон НТП, довольно непростая штука. Он не просто так вот скачивает какое-то время откуда-то, он там вымеряет. Короче говоря, там он может с точностью до миллисекунды синхронизовать. Вот. Вот. Ну вот это у нас что? Это пароль системного администратора. Вот. Да, очень хороший пароль. Тоже ничего. Обратите внимание, что в качестве пароля подходит, допустим, фраза на английском языке, в которой внутри есть, хотя бы из трех слов состоящая, внутри есть какие-то странные символы. Вот такой пароль считается криптостойким. Вот. Мое любимое развлечение — читать, что оно там пишет. Потому что оно иногда такие... Иногда такие слова выдает очень смешные. Да, следующий... Хватит. Максим, хватит. Да, следующий пункт. Добавление пользователей. Вот. Про этот пункт хочу сказать отдельно. Одну простую вещь. Когда вы добавляете нового пользователя, там вот есть новый, да, видите вот эту вот кнопочку, возможность переключения на администратора. Переключение на администратора, это, конечно, 5 по-русски. Вот. Дело в том, что есть такая специальная группа, она называется wheel, как колесо рулевое, wheel. Да? Включение или не включение в которую пользователя приводит к тому, что он начинает разные интересные команды делать. Вот. Сейчас мы про эти команды чуток поговорим. И это будет сегодня последняя тема. Вот что. Вот эта галка, переключение на администратора, такая странная, на самом деле всего лишь включает пользователя в эту самую группу wheel. После чего ему, повторяю, становятся доступными разные интересные команды. В принципе, рекомендуется заводить пользователей именно с помощью вот этой вот морды, а не с помощью там программы UserAdd, как это вы можете прочитать в учебнике, по одной простой причине. Нормальный пользователь при заведении входит еще там в пяток десяток других разных групп. Помните, ID вам выдавал большой список. Вот. Либо вы их должны все вручную перечислить с ключиком минус G большой, и дальше через пятую все эти группы. Либо воспользоваться мордой, в которой они все по умолчанию вбиты. Вот. Что у нас там еще есть? Источники данных не надо. Нет, не надо это трогать, это работать не будет. Ну, сеть мы с вами видели, да, значит, общие настройки, поинтерфейсно. Обратите внимание, что, да, вот они, два интерфейса, обратите внимание, что здесь невозможно задать два IP-адреса на один интерфейс, вам придется делать вручную, там, где мы с вами смотрели. Вот, а так, в общем, такая вполне себе... Даже маска сети там есть в обоих форматах. Вот, да. Да, не надо трогать. Да, перевозит. Значит, помимо этого есть два пункта, которые я сейчас объяснять совсем не буду. Один называется PPTP-соединение, волшебный, а другой PPPUE-соединение. Значит, если ваш провайдер говорит вам, что у него есть VPN, вот, то ждите трудностей, потому что любой человек, более-менее знакомый с системой и технологиями, знает, что VPN — это такой, ну что ли, алгоритм, что VPN-ов на свете так с дюжина разных, вот совсем разных, наберется. Вот. Если ваш провайдер говорит, что у него есть VPN, это означает, скорее всего, что у него есть VPN именно типа PPTP. Вот этот. Вот. И те настройки, которые она вам выдает, надо вбивать вот сюда. Есть еще вариант PPPUE. Это менее часто, реже встречающийся вариант. Вот. Это в случае, если у вас провайдер совсем маленький, там какой-то сервер за стеной, вот, он, как правило, вот, может использовать PPPUE. Короче говоря, да, или какой-нибудь Ethernet модем, совершенно справедливо, да, правильно. Какой-нибудь стрим непреобразованный, да, то есть вот у вас трансивер торчит, да, вот у вас с этой стороны ADSL-ный канал, с этой стороны Ethernet-ный шнурок. да, и он работает в режиме модема, то есть он не занимается самомаршрутизацией, а просто преобразует ADSL в Ethernet. Вот тогда настроить надо здесь, совершенно справедливо. Собственно, именно по этой причине эти два пункта и появились. Мы написали модули для неручной настройки этого дела. К моему большому сожалению, есть еще такая штука под названием Russian VPN, вот, которая очень, очень трудно поддерживается по-человечески в работе. Значит, я уже, по-моему, рассказывал это на лекциях, эту печальную историю. То, что у наших провайдеров, у некоторых называется VPN, работает только в Windows. Оно не работает нигде, даже в таких вот коробочках, специально предназначенных для подключения к провайдеру, оно не работает. Вот. Точнее, не так. Покупаешь коробочку, D-Link, по-моему, 600 или там какой-то такой, вот, да, за 600 рублей. Вот. В ней есть отдельный пункт под названием VPN. Прямо специально названный VPN, чтобы люди, которым сказали VPN, не мучились. На самом деле это PPTP, ты его подключаешь. Ну, может быть, все-таки он называется PPTP. Ты его подключаешь к провайдеру, а он не работает. Тогда ты заходишь на сайт D-Link.ru, скачиваешь новую прошивку, новую, к этому самому, к этой коробочке прошиваешь его, и там написано Russian PPTP, после чего начинает работать. Дело в том, что у нас используется какая-то странная технология вот этого дела, PPTP, которая работает нестандартным способом. То есть, что вы хотите спросить, какой он? Он оранжевенький такой. Нет, DL это все DSL. Это все DSL. Вот. Ну вот он, нет, это PDF. Короче, настройка Linux под это дело, вот этой мордой не ограничится. Если вы зайдете в какой-нибудь форум и посмотрите, как настраиваются там, допустим, какие-то карабины телеком, вы ужаснетесь. Там, значит, десятки каких-то адресов нужно куда-то вбить. Вот. Ну вот.
Это только для того, чтобы воспользоваться чем-то дополнительным.
Чем-то дополнительным, например, интернетом.
Нет.
Ну, в общем, там какой-то изврат. Да нет.
А L2TP это то же самое?
Нет. L2TP это стандарт на туннелирование, который делает примерно то же, что и PPTP, но уже не таким вот страшным. Ну, ждите, Максим, ждите. Не таким страшным способом, да, а, значит, ну, короче говоря, это стандарт, взятый из IPv6 стандарта. То есть IPv6 это просто часть протокола IPv6, L2TP. Вот. Его сейчас потихонечку карбин, да, уже используют, его можно, так сказать, пробовать настраивать, но, к сожалению, у нас морда к нему еще не написана. Максим, ну что вы на это пялитесь? Закройте это, черт там сандвич. Да там файл просто очень большой.
Там файл, как я думаю, он пока обсчитает машинку.
Я думаю, что просто там действительно память кончилась.
Надо пик смотреть.
Вот. Вернитесь в этот самый, где там альтератор? Вот на СС, да? Ого, угу, ждем. Ну вот, собственно, тут ничего и не осталось-то особенно, да? Вот, как было совершенно правильно замечено Володей, существует два тех самых варианта настроечек системы. Один вот этот для, так сказать, обычных пользователей, которые могут вести какие-то вот простейшие действия. А второй, закройте, пожалуйста, Максим, это. Я не знаю, он вообще существует ли в Lite. Вот версии Lite его почти наверняка нету. Тоже хорошая идея. У меня оно есть, по крайней мере в джуниоре оно есть. Localhost. Да. Нет. Значит, в лайте его нету, да? А в мастере он точно есть, потому что мы его видели. Насчет юниора не помню. Это, значит, там чуть больше всякой функциональности, в частности, там есть прокси, который вы так хотели, да? Чтобы можно было как-то ограничивать выход в интернет из класса. В частности, там есть примитивные настройки на шестевого экрана. Непримитивные тоже есть, но пользоваться ей неудобно. И что-то еще там есть такое. У нас это на лекциях все было. То есть, если вы хотите организовать сервер, то вам надо устанавливаться с дистрибутива, который называется мастер. Там чуть больше функциональности, чем здесь. В принципе, все это поставить не вызывает никаких проблем, но там оно уже стоит. Вот. Что еще в плане... А нам пора заканчиваться. Нам пора заканчиваться. Хорошо. Значит, никакую новую тему я сейчас открывать уже не собираюсь, вот, учитывая, что время закончено наше. У меня просьба, значит, к послезавтрашнему дню разобраться с вот теми двумя главами, которые обязательны, плюс повторить сеть, потому что послезавтрашний день будет этой самой сетью просто полным. Да, значит, это издача класса Жданова и всякие вот вещи для вас там, да, и веб-сайт, вот это все будет в одном флаконе. Да, значит, что еще? Ну и да, мы попробуем, так сказать, отвечать на разные вопросы, хотя бы вот показать, как в ИНЦ делается. Все, на сегодня, видимо, все. Я имею в виду из лекции. Жень, просыпайтесь, я вам сейчас буду. Женя. Жень, ночью надо спать, а днем не надо спать. Володь, а можно ли мне получить деньги за зарплату? Ты не в курсе? Как не получал? У меня хозяин третий квартирный, что я ему выдам в качестве денег?
Держи, выключи. Да, там есть, у нас всего